Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks по ссылке в описании. Картинка. Кевер. Джик. Чарльз Ледбетер Черка. Когда человек, развивая свои чувства, приобретает способность видеть несколько больше других, новый захватывающий мир предстает перед ним, и, прежде всего, его внимание привлекают чакры. Окружающие люди видятся ему в новом свете, он начинает полнее воспринимать их, замечая то, что до сих пор было для него скрыто. Поэтому он становится способным понять, оценить и, если необходимо, помочь им гораздо в большей степени, чем мог до этого. Их мысли и чувства видны ему в форме и цвете. Степень развития людей и состояние их здоровья очевидны ему и без материальных выводов, ибо пред ним сразу же открывается сверкающее многоцветие чакр и их непрерывное быстрое вращение. Естественно, у него возникает желание узнать, что же он видит и что это означает. Данная книга появилась как ответ на все эти вопросы. Если же человек еще не пытался раскрывать свои спящие способности, эта книга приоткроет ему маленькую частицу того, что доступно тем, кто уже преуспел в этом. Чтобы полностью освободиться от каких-либо неминуемых предрассудков, необходимо четко уяснить себе, что в том видении, которое позволяет некоторым людям воспринимать мир глубже других, нет ничего фантастического или неестественного. Это всего лишь расширение хорошо всем известных способностей, и чтобы достичь его, надо стать чувствительным к вибрациям более быстрым, чем те, на которые привыкли реагировать наши органы чувств. Эти способности разовьются у каждого в ходе естественной эволюции. Но некоторые достигли этого уже сейчас и возвысились над другими ценой многих лет тяжелой работы, которую большинство людей просто не в состоянии проделать над собой. Я знаю, что в мире существует много невежественных людей, отставших от своего времени и отрицающих всякое существование сверхъестественных сил. Они подобны крестьянам, никогда не видевшим железной дороги, или дикарям Центральной Африки, не верящим в то, что вода может замерзать. У меня нет ни времени, ни места, чтобы спорить с ними. А тех, кто интересуется данной тематикой, я могу отправить к своей книге по ясновидению или ко множеству книг других авторов на эту же тему. Все это испытывалось и проверялось сотни раз, и всякий, кто способен принять такое важное доказательство, просто не может более оставаться в сомнении. О чакрах написано много, но вся литература в основном на санскрите или на некоторых индийских диалектах. Только совсем недавно о них стали появляться редкие англоязычные сведения. Сам я упоминал о них примерно в 1910 году в книге «Внутренняя жизнь». После этого была издана чудесная книга Джона Вудрофа «Змеиная сила» и появились переводы некоторых других индийских. В «Змеиной силе» воспроизведены символические изображения чакр, которыми пользуются индийские йоги. Но, насколько я знаю, иллюстрации нашей книги являются первой попыткой показать истинный вид чакр, в котором они предстают перед теми, кто способен их увидеть. Вообще-то эту книгу я задумывал только для того, чтобы показать эти чудесные изображения, сделанные моим другом, преподобным Эдвардом Уорнером. Я хочу выразить ему свою глубокую признательность за все затраченное время и беспокойство. Также я хочу поблагодарить моего неутомимого сотрудника профессора Эрнста Вуда, собравшего и проанализировавшего всю ценную информацию по поводу индийских взглядов на чакры. Его исследования составили содержание пятой главы. Так как я был занят другой работой, то вначале хотел только собрать свои различные статьи на данную тему и переиздать их в качестве сопроводительных описаний к иллюстрациям. Но после их просмотра предо мною встал ряд вопросов, а небольшое исследование на эту тему принесло ряд дополнительных фактов, которые я также включил в книгу. Интересно отметить, что глобулы жизненности и кольцо кундалини Аа Безант наблюдала еще в 1895 году и отнесла их к гиперметапротоэлементам. Но тогда мы не исследовали их настолько глубоко, чтобы суметь раскрыть их взаимосвязи и понять их важную роль в организации человеческой жизни. Челедбитер, 1927, глава 1. Центры силы. Значение слова «чакра». Слово «чакра» санскритское означает «колесо». Это слово, как и его английские в русские их эквиваленты, часто используется в переносном, отвлеченном или символическом смысле. Например, как мы говорим «колесо судьбы», так и буддисты говорят о колесе жизни и смерти, а первая большая проповедь Будды, где он раскрыл суть своего учения, называлась Дхаммачаккапаваттана Сутта, слово «чакка». эквивалент санскритского чакра на языке пали. Профессор Рис Дэвидс образно назвал эту проповедь началом вращения колеса царской колесницы во вселенском царстве истины и справедливости. И это в точности соответствует тому значению, которое придают этому выражению сами буддисты. Буквально оно переводится как «вращение колеса закона». Мы придаем слову «чакра» особое значение, понимая под чакрами колесообразные вихри на поверхности эфирного двойника человека. Предварительные пояснения. Так как среди читателей могут оказаться те, кто не знаком с теософической терминологией, скажем, несколько слов предварительного пояснения, в обычных поверхностных разговорах человек иногда упоминает свою душу, подразумевая, что тело и есть собственно человек, а душа, собственность или атрибут этого тела, как бы плавающий над ним надувной шарик, непонятным образом прикрепленный к ним. Однако этот взгляд ошибочен и обманчив. Истина как раз в обратном. Человек — это прежде всего душа, обладающая телом, а вернее несколькими телами. Наряду с видимыми телесными органами, через которые мы взаимодействуем с нашим низшим миром, существуют и другие органы, невидимые обычным взором. С их помощью мы взаимодействуем с астральным и ментальным мирами. Однако сейчас мы их не будем рассматривать. В течение 19-го столетия человечество существенно продвинулось в изучении физического тела вплоть до мельчайших его деталей. Современные студенты хорошо знакомы с его поразительной структурой и имеют по меньшей мере общее представление о том, как работает этот удивительно сложный механизм – эфирный двойник. Но интересы студентов, естественно, ограничены лишь плотной и видимой частью нашего тела. Большинство из них, наверное, даже и не подозревает о существовании особой материи, невидимой физически, которая в теософии называется эфирной. Не надо путать эту высшую физическую материю с истинным пространственным эфиром, одним из тех элементов, без которых материя – ничто. Эта невидимая часть физического тела имеет огромное значение для нас, так как она – проводник, через который протекают потоки жизненной энергии, поддерживающие жизнь в нашем теле. Без этого своеобразного моста для передачи вибраций мыслей и чувств из астрального мира в мир видимой более плотной материи наше эго не могло бы использовать клетки головного мозга. Ясновидящий эту материю воспринимает в виде тусклого, слабосветящегося серо-фиолетового тумана, пронизывающего плотное физическое тело и слегка выходящего за его пределы. Жизнь физического тела, непрерывное его изменение, и чтобы жить, ему постоянно нужны три особых источника, снабжающих его пищей для питания, воздухом для дыхания и жизненной энергией в трех формах для поглощения. Жизненная энергия, являясь силой по сути, при соединении с материей ведет себя как высокоочищенный химический элемент. Она существует на всех планах, но сейчас мы займемся лишь ее проявлением в физическом мире. Чтобы это понять, необходимы элементарные знания об устройстве и организации эфирной части наших тел. Я писал об этом много лет назад в разных книгах. А недавно полковник А.Э. Пауэлл собрал все ранее опубликованное и издал в удобной форме в виде небольшой книжки под названием «Эфирный двойник». Центры. Чакры или центры силы – это точки соединения, через которые энергия перетекает из одного тела человека в другое. Всякий, хотя бы в малой степени обладающий даром ясновидения, легко может увидеть их в эфирном двойнике в виде блюдцеобразных углублений или вихрей на его поверхности. Если чакры совершенно не развиты, как это и есть у обычного человека, то они имеют вид тускло тлеющих маленьких кругов диаметром около 2 дюймов, а у пробужденных и оживленных чакр размеры значительно больше. Это уже ослепительно вспыхивающие и сверкающие водовороты, напоминающие миниатюрные солнца. Иногда говорят, что чакры тесно связаны с определенными физическими органами. В действительности же они находятся на поверхности эфирного двойника, который по своим размерам несколько больше плотного тела. Некоторое представление об общем виде чакры можно получить, если посмотреть вовнутрь цветка колокольчика типа вьюнка. Стебелек каждого цветка начинается на позвоночнике. Поэтому позвоночник можно представить как центральный стебель ил. 8, от которого через определенные интервалы отходят цветы, раскрывая свои бутоны на поверхности эфирного тела. На рис. Один показан эти 7 центров. Здесь изображена фигура человека, а вокруг нее отдельно показаны чакры. В таблице 1 даны их русские и санскритские названия. Таблица 1. Чакры. Русское название, санскритское название, расположение. 1. Корневая или базальная чакра. Муладхара в области копчика. селезеночная чакра над селезенкой. 3. Пупочная или умбиликальная чакра манипура в области пупка над солнечным сплетением. 4. Сердечная или кардиальная чакра анахата над сердцем. 5. Горловая или гортанная чакра вишудха перед горлом. 6. Межбровная или лобная чакра в межбровной области. 7. Венечная или макушечная чакра сахасрара на макушке головы. Все эти колеса находятся в постоянном вращении, и в их ступицы или открытые устья непрерывно втекает энергия из высшего мира, проявление жизненного потока, истекающего от второго аспекта солнечного логоса. Ее мы называем первичной силой. По своей природе она семерична. Все ее формы действуют в каждом центре, хотя, как правило, всегда преобладает одна из них. Без этого потока энергии физическое тело просто не могло бы существовать. Поэтому эти центры активны у каждого человека. Хотя у тех, кто еще не достиг определенного уровня развития, чакры вращаются очень медленно и лишь формируют узел, необходимый для восприятия энергии, и не более этого. У более развитого человека центры эти пылают и пульсируют жизненным светом, и поэтому через них проходит намного больше энергии, в результате чего у человека открываются дополнительные способности и возможности.
Рис! Один!
Здесь изображен человек, а вокруг него отдельно показаны чакры. Картинка. Пик 1. Джубк. Форма вихрей. Вливающаяся в каждый центр божественная энергия образует перпендикулярно линии своего падения. Так сказать, на поверхности эфирного двойника вторичные силы, находящиеся в круговом волнообразном движении. Это можно сравнить с тем, как движение магнита через катушку индуктивности вызывает в ней электрический ток, протекающий по ее кольцам перпендикулярно оси катушки и направлению движения магнита. Первичная сила, попадая в центр вихря чакры, отражается в разные стороны под прямыми углами в виде прямых линий, поэтому центр можно сравнить со ступицей колеса, а излучение с его спицами. Этими спицами сила как бы сшивает вместе астральное и эфирное тело, словно сцепляя их крючками. Число спиц отличается в разных центрах силы и соответствует числу волн или лепестков, видимых в каждом из них. Поэтому в восточных книгах центры силы часто поэтически описаны как цветы. Каждая из вторичных сил вокруг блюдцеобразного углубления имеет свою собственную длину волны, аналогично тому, как различаются длины волн, соответствующие определенным цветам видимого света. Но вместо прямолинейного движения, подобно движению света, они совершают всевозможные достаточно большие волнообразные колебания, каждая из которых является суммой более малых колебаний. Количество колебаний определяется числом спиц в колесе. Колебания вторичных сил совершаются под и над излучениями первичной силы, точно так же, как ивовые прутья могли бы обвиваться вокруг спиц колеса кареты. Длина волны составляющих колебаний очень мала, и каждое суммарное колебание включает по крайней мере 1000 малых. Так как силы непрерывно вращаются, колебания разных длин перекрывают друг друга, как прутья в корзине, и образуют форму, похожую на цветок, который я упоминал. Возможно, это больше похоже на блюдце или маленькие вазы из радужного переливающегося венецианского стекла. Эти колебания или лепестки создают своеобразный переливающийся перламутровый эффект мерцания жемчужницы. Причем каждый узел, как правило, имеет свой особый, преобладающий цвет, как это видно из наших иллюстраций. В литературе на санскрите переливающееся серебро чакр сравнивается с отблесками лунного света на поверхности воды. Иллюстрации. Мы приводим иллюстрации чакр, где они показаны такими, как они предстают взгляду ясновидящего. Причем следует сказать, что такие чакры наблюдаются только у достаточно развитой личности, которая уже сумела привести их в некоторое состояние порядка и активности. Конечно же, приведенные цвета недостаточно ярки. Ни один земной цвет не может передать истинного свечения чакр. Однако приведенные рисунки, по крайней мере, дают хотя бы некоторое представление о виде этих колес света. Как уже было сказано, чакры разных людей очень различаются по своим размерам и яркости. И даже у одного и того же человека некоторые чакры могут быть значительно более развитыми, чем другие. На рисунках все чакры изображены почти в натуральную величину, за исключением сахасрары или венечной чакры, которую мы нашли необходимым увеличить, дабы показать ее изумительный вид в подробностях. У человека, развившего в себе качество, выражаемое определенным центром, этот центр будет не только больших размеров, но и особенно сияющим и испускающим сверкающие золотые лучи. В качестве примера можно привести сделанное ее П. Блаватской путем осаждения изображения ауры Мрастейнтона Мозеса, которое хранится в архивах Теософического центра в Адьяре. Оно воспроизведено, хотя и очень несовершенно, на странице 364 первого тома листков из старого дневников полковника Олька. Эти чакры естественным образом делятся на три группы – нижнюю, среднюю и верхнюю, которые, соответственно, могут быть названы физиологической, личностной и духовной. Первая и вторая чакры имеют всего несколько спиц или лепестков и в основном связаны с поступлением в тело двух сил, входящих в него на физическом уровне. Одна из них – исходящий от земли змеиный огонь, а другая – жизненность, идущая от солнца. Чакры средней группы – третья, четвертая и пятая. Связано с энергиями, получаемыми человеком на через личность, или через нижний астрал в случае третьей чакры, или через высший астрал в случае четвертой чакры, или через нижний ментал в случае пятой чакры. Все эти центры, по всей видимости, подпитывают некоторые ганглии или нервные узлы в теле. Шестая и седьмая чакры стоят особняком, ибо связаны, соответственно, с гипофизом и шишковидной железой и начинают действовать только при достижении определенного уровня духовного развития. Я слышал мнение, что каждый лепесток центра силы представляет собой определенное нравственное качество, и развитие этого качества активизирует соответствующий центр. Например, в Дыхьяна Бинду Упанишаде лепестки сердечной чакры связываются с набожностью, ленью, гневом, милосердием и другими качествами. Я же пока не встретил ни одного факта, подтверждающего это предположение. В принципе, даже трудно представить себе, как может существовать подобная связь, ибо вид чакр зависит от определенных легко распознаваемых сил, а лепестки любого центра активны или пассивны в зависимости от того, разбужены или нет эти силы. По-видимому, раскрытие чакр связано с нравственным развитием не более, чем увеличение бицепсов. Я встречал людей, у которых некоторые центры были полностью активны, но сами они в нравственном плане были далеки от совершенства. Встречал я и других людей, высокодуховных и нравственных в высшей степени, но их центры были вообще едва оживлены. Так что нет явных оснований считать, что существует эта связь. Тем не менее имеются факты, которые могли бы послужить основой для этой весьма любопытной идеи. Хотя сходство с лепестками чакр и вызвано одними и теми же силами, струящимися вокруг центра то над спицами, то под ним. Сами спицы качественно отличаются друг от друга, потому что вливающаяся энергия подразделяется на составные части или качества. Поэтому каждая спица излучает свое собственное влияние, хотя их различия могут быть и весьма незначительны. Вторичная сила, проходя каждую спицу, несколько изменяется под ее влиянием, и поэтому немного изменяется оттенок ее излучения. Некоторые из этих оттенков могут отображать форму силы, которая способствует росту некоего морального качества. И когда это качество развивается, соответствующая ему вибрация становится более выраженной. Таким образом, сгущение или ослабление тона может означать владение в большей или меньшей степени этим качеством. Корневая чакра. Первая чакра, основная или корневая ил. Ай. Она расположена в области копчика. В ней первичная сила излучается в виде четырех спиц. Поэтому колебания упорядочиваются таким образом, что возникает эффект разделения силы на квадранты, окрашенные попеременно в красные и оранжевые цвета, со впадинами между ними, поэтому чакра имеет вид креста. В связи с этим крест часто символизирует данную чакру. Иногда рисуют огненный крест, как символ змеиного огня, свойственного этому центру. Если эта чакра хоть немного активна, она имеет огненный красно-оранжевый цвет, тесно связанный с типом жизненной энергии, поступающей в нее из селезеночной чакры. Следует, конечно, отметить, что подобная связь цвета и жизненности наблюдается в любой чакре. Картинка. Пик 2. Джик. Вторая селезеночная ил. 2 находится в области селезенки и предназначена для выделения, разделения и распределения жизненности, приходящей к нам от Солнца. Жизненная энергия снова растекается из этой чакры шестью горизонтальными потоками. Седьмой поток как бы втягивается в центр ступицу колеса. Таким образом, эта чакра имеет 6 разноцветных лепестков или колебаний, и поэтому она необычайно лучистая, сияющая, солнцеподобная. Каждый ее лепесток окрашен в основной цвет одной из форм жизненной энергии – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой или фиолетовый. Картинка. Пикт. Дыбк. Пупочная чакра. Третья чакра называется умбиликальной или пупочной ил. Она расположена в области пупка или солнечного сплетения и получает первичную силу с 10 излучениями, поэтому имеет 10 колебаний или лепестков. Этот центр очень тесно связан с разными чувствами и эмоциями. Его доминирующий цвет образуется удивительной смесью нескольких оттенков красного, однако в окраске много и зеленого цвета. Красные и зеленые участки чередуются между собой. Картинка. Пик 4. Джипка. Сердечная чакра. Четвертый центр – кардиальный или сердечный ил. 4. Находится в области сердца и имеет сияющий золотой цвет. Каждый ее квадрант разделяется на три части, что в сумме дает 12 колебаний, ибо здесь первичная сила образует 12 спиц. Картинка. Пик 5. Горловая чакра. Пятая чакра называется гортанной или горловой ил. Виф. Она расположена в области горла, имеет 16 спиц и, соответственно, 16 лепестков. В ней очененного синего цвета, но создается общий эффект серебристого цвета, поблескивающего, словно лунный свет на покрытой рябью поверхности воды. Голубой и зеленый цвета попеременно преобладают в ее секторах. Картинка, пик 6, джипка. Межбровная чакра. Шестая чакра называется лобный или межбровный ил, 6. Она находится между бровями. Воспринимается она как бы состоящей из двух половинок, одна из которых преимущественно розового цвета с значительным добавлением желтого, а другая преимущественно лилово-голубая. Эти цвета тесно связаны с цветами тех особых типов жизненности, что ее оживляют. Возможно, именно поэтому в индийских книгах упоминается, что этот центр имеет только два лепестка. Но если сосчитать все колебания, то можно обнаружить, что каждая половина чакры подразделяется на 48 частей, что в сумме образует 96 колебаний, так как первичная сила этого центра имеет именно такое число излучений. Картинка, пикси, джубка. Такой резкий скачок числа спиц от 16 к 96 и еще более резкий скачок от 96 к 972 между 6 и 7 чакрами показывает, что эти центры совершенно иного порядка, чем рассматриваемые ранее. До сих пор неизвестны все факторы, определяющие число спиц в чакрах, но, по-видимому, они представляют собой оттенки вариаций первичной силы. Прежде чем мы сможем сказать что-либо более определенное, необходимо провести сотни наблюдений и сравнений, повторить и проверить их снова и снова. Между тем, достаточно ясно, что современные потребности личности могут быть удовлетворены и ограниченным числом типов силы. Когда же мы придем к высшим и более постоянным принципам человека, вот тогда мы встретимся со сложностью и с множественностью, которые потребуют для своего выражения намного более широкий набор энергий. Коронная чакра. Седьмая чакра называется венечной или макушечной, смотри фронтиспис. Она расположена на макушке головы. Когда она полностью активна, то предстает как самый блестящий и сверкающий из всех центров. Она полна неописуемых цветов и вибраций, меняющихся с едва уловимой скоростью. Создается впечатление, что эта чакра содержит в себе все оттенки спектра, но в целом преобладает фиолетовый цвет. В индийской литературе этот центр описан как тысячелепестковый лотос, и действительно, это близко к истине, ибо число излучений его первичной силы во внешнем круге составляет 960. Каждая его линия тщательно воспроизведена на нашем фронтисписе, однако передать эффект отдельных лепестков мы не в состоянии. К тому же эта чакра имеет отличительную особенность, присущую только ей. Дополнительный центральный водоворот блестящего белого цвета, золотой в центре, который характеризуется меньшей активностью и имеет 12 собственных колебаний. Джипк. Обычно эта чакра пробуждается последней. Вначале она таких же размеров, как и все остальные, но по мере продвижения человека по пути духовного развития она начинает расти, пока не закроет почти всю верхнюю часть головы. Ее развитие сопровождается еще одной характерной особенностью. Вначале это углубление в эфирном теле, как и другие чакры, ибо через нее, как и через любую чакру, втекает божественная сила извне. Но когда человек начинает осознавать себя как владыку божественного света, и начинает изливать благодать на все окружающее, эта чакра начинает самотрансформироваться, разворачиваясь изнутри наружу, и становится уже не каналом восприятия, а центром излучения. Теперь это уже не углубление, а выпуклость, словно купол на голове, истинный венец славы. На Востоке эта выпуклость часто показывали на рисунках и статуях божеств и великих людей. Два она видна на голове статуи Буй-Будды из Барабудура на Яве. Это общепринятый способ ее изображения, и в такой форме ее можно найти на головах тысяч изображений Будды повсюду на Востоке. Часто воспроизводятся два яруса сахасрары, сначала больший купол из 960 лепестков, а затем меньший купол из 12 лепестков, поднимающихся из него. Справа на рис. Два изображена голова Брахмы из хаккеда храма Тоддэ-дзи в Наре в Японии 749 года. Видно, что Брахма имеет стилизованную прическу, отражающую данную чакру, но форма его головы несколько отличается от формы головы Будды, ибо на нем огненный венец. Картинка пик 9. Рис. Представление венечной чакры. Это явление нашло свое отражение и в христианской символике в виде венца, который надевают на тех, кто достиг 24-летнего возраста, затем эти люди сбрасывают его перед престолом Господа. У высокоразвитых людей венечная чакра испускает сияние и славу, образуя поистине корону. Значение этого символического обряда в том, что все, чего достиг человек, всю совершенную им великолепную карму, всю создаваемую им удивительную духовную силу. Все это он постоянно возлагает к ногам Логоса, дабы он использовал это в своих делах. И человек может снимать свой золотой венец снова и снова, ибо и он сам, истекающие из него силы, постоянно восстанавливаются. Другие упоминания центров. Эти семь центров силы часто упоминаются в санскритской литературе, в некоторых малых упанишадах, пуранах и тантрических трудах. Сегодня ими пользуются множество индийских йогов. Один мой друг, знакомый с внутренней жизнью Индии, уверял меня, что он знает в этой стране школу, где обучают свободному пользованию чакрами, и у этой школы около 16 тысяч учеников, рассеянных по огромной территории. Очень много интересной информации на эту тему имеется в индусских источниках. Мы попытаемся обобщить и прокомментировать ее в одной из следующих глав. Оказывается, с чакрами были знакомы и некоторые европейские мистики. Доказательством этого служит книга «Практическая теософия» с зоософией практайков известного немецкого мистика Иоганна Георга Гихтеля, ученика Якоба Беме, по всей вероятности принадлежавшего к тайному обществу розенкрейцеров. Именно из этой книги, с любезного разрешения издателя, и была взята Ил. 7. Впервые эта книга была издана в 1696 году, а при ее переиздании в 1736 году сказано, что описанные в книге картинки напечатаны только через несколько десятилетий после смерти автора в 1710 году. Эту книгу не надо путать с перепиской Гихтеля, изданной под тем же названием. Интересующая нас книга сделана не в форме писем, а состоит из 6 глав на тему того мистического возрождения, которое является одним из важнейших принципов учения розенкрейцеров. Картинка, пик 10. Джип. Приведенная здесь иллюстрация взята из французского перевода практической теософии, изданного в 1897 году в библиозекве Росикрюсиен номер 4, библиотекой Чеканек в Париже. Гихтель родился в 1638 году в Ратисбоне в Баварии. Он изучил теологию и юриспруденцию и занялся адвокатской практикой. В результате внутреннего осознания духовного мира он порвал с мирскими делами и основал мистическое христианское движение. Такое противопоставление невежественным ортодоксам того времени навлекло на него их ненависть, поэтому где-то в 1670 году его изгнали из страны, а имущество конфисковали. В конце концов он нашел убежище, он нашел в Голландии, где и прожил еще 40 лет до своей смерти. По-видимому, он считал, что иллюстрации к практической теософии секретны, и, очевидно, годами они передавались лишь внутри узкого круга его последователей. Он говорил, что эти рисунки являются результатом некоего внутреннего озарения в наше время. Мы называем это ясновидением. На титульном листе своей книги он написал, что она является кратким разъяснением трех принципов трех миров в человеке, отчетливо представленных на рисунках, показывающих, каким образом и где расположены соответствующие центры во внутреннем человеке. Рисунки сделаны согласно тому, что автор обнаружил внутри себя при божественном созерцании, что он почувствовал, вкусил и постиг. Однако Гихтелю, как и многим мистикам того времени, недостает точности, которая должна была бы характеризовать истинный оккультизм и мистицизм. В своем описании изображений он позволяет себе пространные, хотя часто весьма интересные отступления о трудностях и проблемах духовной жизни. Однако, как пояснение иллюстраций, его же книга не совсем удачна. Возможно, он не отважился много открыть или хотел вызвать у своих читателей желание научиться видеть самим то, чем он написал. Очень похоже, что, живя истинно духовной жизнью, он развил в себе ясновидение до такой степени, что увидел чакры, но до конца понять их истинный характер, их возможности он не смог, ибо объяснял их значение символизмом той мистической школы, к которой принадлежал. Как будет показано далее, он наблюдал обычного, неразвитого человека. Вероятно, поэтому его пессимизм относительно чакр несколько оправдан. Он пропускает без комментариев первую и вторую чакры, возможно, зная, что они тесно связаны с физиологическими процессами, помечает солнечное сплетение как обитель гнева, что, конечно же, соответствует действительности. Сердечный центр он видит заполненным самолюбием, горло – завистью и скупостью, а высшие центры головы, по его мнению, не излучают ничего лучшего, чем гордость. Он связывает чакры с планетами, соотнося Луну с копчиковой чакрой, Меркурий с селезеночной, Венеру с пупочной, Солнце с сердечной, хотя вокруг нее и обвита змеях, Марс соотносится с гортанной чакрой, Юпитер с лобной и Сатурн с венечной. Далее он пишет, что огонь обитает в сердце, вода в печени, земля в легких, воздух в желчном пузыре. Примечательно и то, что он рисует спираль, которая берет свое начало от змеи, обвившейся вокруг сердца, и проходит последовательно все центры. Но, по-видимому, четкого объяснения того порядка, в котором спираль обходит чакры, у него не существует. Символизм бегущей собаки вообще не объяснен, так что мы вполне свободны интерпретировать его, как пожелается. Далее автор приводит иллюстрацию человека, которого возродил Христос, полностью уничтожив эту змею и заменив солнце священным сердцем, обильно истекающим кровью. Эта картина для нас интересна вовсе не авторской интерпретацией, а тем фактом, что уже в XVII веке некоторым мистикам было известно о существовании и расположении семи центров человеческого тела. Другим свидетельством древних знаний об этих энергетических центрах являются некоторые ритуалы масонов, упоминания которых доходят до нас с незапамятных времен. Памятники показывают, что эти центры были известны и использовались еще в Древнем Египте. Но эти знания тщательно скрывались до наших дней. Масоны обнаружили их среди других секретов и, используя их, действительно начали воздействовать на определенные центры в своих целях, хотя они знали очень мало или вообще ничего не знали о том, что происходит за рамками обычного видения. Разъяснение здесь невозможно, тем более, что, насколько это допустимо, я уже писал об этом в «Жизни, скрытой в масонстве». Глава 2. Сет! Первичная или жизненная сила? Божество постоянно излучает разнообразные формы энергии, и могут быть сотни их, о которых мы ничего не знаем, и лишь совсем немногие мы можем воспринимать нашими органами чувств. Энергии эти видятся как его соответствующие проявления на каждом из уровней, достигнутых уже нашими исследователями. Но сейчас давайте подумаем об их проявлении в физическом мире. Одна энергия проявляется в виде электричества, другая – как змеиный огонь, третья – как жизненная энергия, четвертая – как жизненная сила, совершенно отличная от жизненной энергии, что будет показано ниже. Много усердия и терпения потребовалось бы тому ученику, который захотел бы проследить источники этих сил и соотнести силы между собой. Когда я собирал материал для книги «Скрытая сторона вещей», чтобы ответить на вопросы, задаваемые на протяжении нескольких лет на встречах на крыше штаб-квартиры в Адьере, я знал, что на физическом плане проявляются жизненная сила, кундалини и жизненность, но ничего не знал об их связи с тремя излияниями или эманациями, поэтому я и описал их совершенно отличными друг от друга и не связанными ними. Дальнейшие исследования позволили восполнить этот пробел, и я рад воспользоваться удобным случаем, чтобы исправить выдвинутое тогда ошибочное предположение. Существуют три основные силы, проходящие через чакры. Мы можем считать, что они представляют собой три аспекта логоса. Энергия, втекающая в колоколообразное устье чакры и вызывающая вторичную круговую силу, является проявлением второй эманации от второго аспекта логоса. Того потока жизни, который посылается им в материю, предварительно оживленную третьим аспектом логоса в первой эманации. Именно это имеется в виду в христианстве, когда говорится, что Христос воплощается, то есть получает форму от Святого Духа и Девы Марии. Эта вторая эманация когда-то очень давно разделилась на бесконечное число частей, и не только разделилась, но и дифференцировалась. То есть нам только кажется, что все так было. В действительности же это все, конечно, только майя или иллюзия, сквозь которую мы видим эту эманацию в действии. Она приходит по миллионам каналов, проявляя себя на каждом плане и под плане нашего мира. И самое главное, что это одна и та же сила, без сомнения, отличная от первой эманации, которая давным-давно создала химические элементы, из которых эта вторая эманация получает материал для строительства средств своего выражения на всех уровнях. Кажется, что некоторые проявления второй эманации ниже или плотнее остальных, но это только потому, что они внедрились в более низкую и плотную материю. На уровне Буддхи эта сила проявляется как принцип Христа, который незаметно расширяется и раскрывается в душе человеческой. Через астральные и ментальные тела мы постигаем, что ею оживлены разнообразные слои материи. Так, в верхней части астрала она проявляется в виде благородной эмоции, в нижней его части, в виде явственного прилива жизненной силы, подпитывающей энергией материю этого тела. В самом низшем своем воплощении эта сила формирует вокруг себя покрывало эфирной материи и проникает из астрального тела внутрь цветов колокольчиков чакр на поверхности эфирного двойника физического тела. Здесь она встречается с другой силой, бьющей ключом из внутренней части человеческого тела, с той таинственной энергией, которая называется кундалини или змеиным огнем, змеиный огонь. Эта сила – проявление на физическом плане еще одного из многочисленных аспектов энергии логоса, принадлежащего первой эманации третьего аспекта логоса. Она существует на всех планах, немного известных нам, но здесь мы должны рассмотреть ее выражение в эфирной материи. Эта сила не превращается в упоминаемую ранее первичную силу или в силу жизненности, исходящую от Солнца. И, по-видимому, на нее не может воздействовать никакая другая форма физической энергии. Я видел, как к телу человека подвели более 1 400 000 вольт. Когда он протягивал руки к стене, из его пальцев вырывались огромные языки пламени. Но при этом он ничего необычного не чувствовал и не получал ни малейшего ожога, если только не прикасался к каким-либо посторонним предметам. Но даже такое огромное проявление энергии не произвело никакого эффекта на змеиный огонь. Уже давно известно, что глубоко под землей находится то, что могло бы быть названо лабораторией третьего логоса. При попытке выяснить, что же расположено в центре Земли, там можно обнаружить огромный шар настолько мощной энергии, что мы не могли бы даже приблизиться к нему. Мы можем коснуться только самых внешних его слоев. Вполне очевидно, что они находятся в симпатической нервной связи со слоями кундалини в человеческом теле. В центр Земли сила третьего логоса должно быть проникла чрезвычайно давно и все еще продолжает там работать. Именно там логос постепенно развивает новые химические элементы, отражающие усложнение формы и дальнейшее возрастание энергии внутренней жизни или активности. Студенты-химики хорошо знакомы с периодической таблицей, открытой русским химиком Менделеевым во второй половине прошлого столетия. В ней все известные химические элементы расположены в порядке возрастания атомного веса, начиная с самого легкого водорода, имеющего атомный вес 1, и кончая самым тяжелым из известных ныне элементов – ураном, атомный вес которого 238,5. Наши исследования показали, что атомный вес химического элемента точно пропорционален числу первичных атомов в немецкого эти числа, а также форма и состав каждого элемента описаны в оккультной химии. В большинстве случаев формы, обнаруженные нами при изучении химических элементов при помощи эфирного зрения, доказывают, так же, как и периодическая таблица, что развитие химических элементов шло циклически. Они располагаются не по прямой линии, а по восходящей спирали. Мы уже писали, что элементы водород, кислород и азот, образующие примерно половину земной коры, и почти всю атмосферу нашей планеты принадлежат в то же время и к другой более обширной Солнечной системе. Но остальные химические элементы созданы логосом именно нашей системы. Он продолжает свою работу по развитию этой спирали далее за уран в условиях температуры и давления, которые совершенно непостижимы для нас. И постепенно, по мере создания, новые элементы выталкиваются наружу и вверх к поверхности Земли. Сила кундалини в наших телах также исходит из этой лаборатории Святого Духа, из глубины Земли. Она принадлежит к пылающему там ужасному огню подземного мира. Этот огонь разительно отличается от огня жизненной энергии, исходящей от Солнца, что мы сейчас объясним. Солнечный огонь относится к воздуху, свету и к большим открытым пространствам, а исходящий снизу огонь намного материальнее, как материален жар раскаленного железа или расплавленного металла. Есть и пугающая сторона этой огромной силы. Она создает впечатление спуска все глубже и глубже в материю, впечатление движения медленного, но неотвратимого, осуществляемого с неослабеваемым упорством. Змеиный огонь вовсе не является частью той энергии третьего логоса, которую он использует для создания все более плотных химических элементов. Скорее всего, он есть дальнейшее развитие силы, находящейся в жизненных центрах таких элементов, как радий. Это часть действия энергии жизни третьего логоса после того, как она достигла своего глубочайшего погружения и начала свое восхождение туда, откуда пришла. Мы сами не сразу поняли, что вторая жизненная волна второго логоса проникает в материю последовательно через первое, второе и третье царство элементалов вниз к минералам, а затем она восходит через царство растений и животных к царству человека. Там она встречается со спускающейся вниз силой первого логоса. Схематически это изображено на рис. 3, где показано, что вторая эманация спускается вниз по левой стороне овала, достигая максимальной плотности внизу диаграммы, и поднимается вверх по правой стороне. Рис. 3! 3 эманации, расширенная схема. Картинка. Пик 11. Как мы обнаружили, сила третьего логоса также поднимается после достижения своей низшей точки. Так что необходимо представить, что вертикальная линия в центре иллюстрации возвращается назад по тому же пути. Кундалини — это сила эманации третьего логоса на пути возвращения и действует в телах развитых живых существ в тесном контакте с первичной силой, о которой мы уже рассказывали. Обе силы действуют сообща, развивая живые существа до той степени, когда они смогут воспринять эманацию первого логоса и стать это человеческим существом, все же неся свои проводники даже после этого. Так мы получаем могущественную божественную силу из земли так же, как и с небес. Дети как земли, так и солнце. Они встречаются в нас и работают вместе для нашей эволюции. Мы не можем иметь одно без другого, но преобладание чего-то одного представляет серьезную опасность. Поэтому так опасно какое-либо развитие глубинных слоев змеиного огня до тех пор, пока жизнь человека не станет более чистой и тонкой. Мы очень много слышим об этом странном огне и об опасности его преждевременного пробуждения, и много этого, несомненно, истинно. В пробуждении высших аспектов этой свирепой, яростной энергии в человеке до того, как он обретет силы для ее контроля и достигнет необходимой чистоты жизни и мысли, которые только и смогут обеспечить безопасное освобождение столь мощных сил, заключена самая серьезная опасность. Но кундалини играет значительно большую роль в обыденной жизни, чем многие из нас себе представляли. Существует значительно более низкое и мягкое ее проявление, разбуженное уже во всех людях, не только безвредное, но и полезное, работающее днем и ночью, хотя совершенно неосознаваемое. Мы, конечно же, замечали раньше эту силу, когда она протекает по нервам, но называем ее просто нервным флюидом, не догадываясь, что же она есть на самом деле. А когда мы попытались проанализировать и проследить ее истоки, стало ясно, что она входит в тело человека через корневую чакру. Как и все другие силы, кундалини невидима. В теле человека она размещается в полых концентрических сферах из астральной и эфирной материи, расположенных одна внутри другой, как шары в китайских головоломках. По всей видимости, 7 таких концентрических сфер находятся в корневой чакре, внутри и вокруг нижней полости позвоночника вблизи копчика. Но у обычного человека активна лишь энергия самой наружной сферы. В других сферах энергия спит, как об этом образно говорится в восточных книгах. И только при попытках пробудить энергию, скрытую в тех внутренних слоях, начинаются опасные проявления этого огня. Обезвредный огонь наружной сферы идет вверх по позвоночному столбу согласно проведенным исследованиям по 3 каналам одновременно – Сушумне, Иди и Пингале. 3 спинных канала. О 3 потоках, протекающих внутри и вокруг спинного мозга любого человека в своей тайной доктрине, ее П. Блаватская говорит так. Трансгималайская школа помещает Сушумну, главное место пребывания 3 нади, в центральной трубке спинного мозга, Айду и Пингалу по ее левой и правой сторонам. Сушумна есть Брахмаданда. Это тот канал спинного мозга, о функции которого физиология знает не больше, чем о селезенке и шишковидной железе. Ида и Пингала — это просто диезы и бемоли той фа человеческой натуры. того основного ключа тональности и среднего ключа в гамме семиричной гармонии принципов, которая, когда правильно настроена, пробуждает стражей по ту и другую сторону, духовный манас и физический кама, и подчиняет низшего посредством высшего. То, что восходит по Сушумне, есть чистая акаша. Ее два аспекта текут в идее Пингали. Они три жизненных ветра и символизированы шнуром Брамана. Они управляются волей. Воля и желание являются высшим и низшим аспектами одного и того же. Отсюда вытекает важность чистоты каналов из Сушумны. Иды и Пингалы возникает циркуляция, которая из центрального канала распространяется по всему телу. Иды и Пингалы играют вдоль изогнутой стены спинного мозга, в котором находится Сушумна. Они полуматериальные, позитивное и негативное, солнце и луна, и вводят в действие чистый и духовный поток Сушумны. Они имеют отдельные свои собственные пути, иначе они излучались бы по всему телу. В жизни, скрытой в масонстве, я упомянул использование этих сил масонами следующим образом. В F-план масонства входит стимуляция деятельности этих сил в человеческом теле для ускорения эволюции. Стимуляция применяется в то время, когда высокочитмый мастер создает, получает и образует. При первой степени стимуляцию получает Ида или женский аспект силы, и это позволяет кандидату легче обрести контроль над страстями и эмоциями. При второй степени укрепляется уже Пингала или мужской аспект силы, чтобы облегчить контроль над умом, а на третьей ступени это уже центральная энергия, Сушумна, которая поднимается, открывая этим путь для влияния чистого духа свыше. Именно проходя вверх через канал Сушумны, йоги по своей воле оставляют свое физическое тело, полностью сохраняя сознание на высших планах и возвращая в свой физический мозг ясную память о полученном опыте. Данные ниже изображения позволяют получить хотя бы грубое представление о путях прохождения этих сил по телу человека. У мужчины доберет начало основания позвоночника. Налево от Сушумны, слева от него – Апингала. Направо я имею в виду справа и слева у самого человека, а не у стороннего наблюдателя, а женщин наоборот. Заканчиваются каналы в продолговатом мозге. Позвоночник в Индии называют Брахмаданда или жезл Брахмы. Рисунок 4 грамма показывает, что он послужил образцом для создания жезла Меркурия, две змеи которого символизируют кундалини или змеиный огонь, готовый подняться по трем каналам. А крылья означают способность сознания подниматься на высшие планы, которую дает этот огонь. Рис. 4А показывает стимулированную еду после посвящения первой степени, это линия малиновая. По мере прохождения этого канала к ней добавляется желтая линия пингалы, показанная на рис. 4П. При дальнейшем подъеме картина завершается интенсивным голубым потоком Сушумны, как показано на рис. 4В катинка, пик 12. Джубк. Рис. Позвоночные каналы. Кундалини, проходящая по этим путям нормально, по мере своего восхождения специализируется, образуя две разновидности, ибо в ней своеобразно перемешались плюс и минус, которые можно обозначить как мужское и женское начало. В общем, в ней значительно преобладает женский аспект, и именно поэтому в индийской литературе употребляется к этой силе местоимение Рона. Возможно, поэтому определенная камера в сердце, где кундалини концентрируется в некоторых формах йоги, как-то описано в голосе безмолвия, названо домом матери мира. Но когда змеиный огонь проникает из своего дома в корневую чакру и поднимается по описанным выше каналам, то та ее часть, которая идет по каналу Пингалы, почти всецело мужская, а другая ее часть, идущая по каналу Иды, почти полностью женская. Больший поток, поднимающийся по Сушумне, похоже, сохраняет свои исходные пропорции. Второе отличие, возникающее при прохождении этой силы вверх по позвоночнику, состоит в том, что она интенсивно пропитывается личностью человека. У каждого конкретного человека она входит снизу как сила весьма общая, а выходит сверху как личностная сила человека, несущая на себе отпечаток его личных качеств и темперамента, проявляющегося в вибрациях тех позвоночных центров, которые служат корнями для прорастающих стеблей поверхностных чакр. Сочетание сил, хотя устье чакры, напоминающее цветок-колокольчик, располагается на поверхности эфирного тела, трубкообразный стебель цветка прорастает из центра спинного мозга. И почти всегда именно эти позвоночные центры, а не их поверхностные проявления, имеются в виду в индусских книгах, когда там говорится о чакрах. Эфирный ствол всегда изгибается к низу, соединяя корень на позвоночнике с внешней чакрой смотриил. 9. Так как стебли всех чакр начинаются в спинном мозге, эта сила естественно спускается по ним внутрь цветков колокольчиков, где встречается с входящим потоком божественной энергии. Давление, возникающее при встрече этих потоков, приводит к смешанному излучению энергии вдоль спиц чакр. Иллюстрация 9.1. Верхний шейный симпатический узел 2. Глоточное сплетение 3. Легочное сплетение 4. Сердечное сплетение 5. Диафрагма 6. Селезеночное сплетение 7. Солнечное сплетение 8. Тазовое сплетение 9. Копчиковое сплетение 10. Сплетение сонной артерии 11. Айшейный спинной узел 12. Айгрудной спинной узел 13. Спинной мозг 14. Симпатический ствол 15. Айпоясничный спинной узел 16. Айкрестцовый спинной узел 17. Айкопчиковый спинной узел картинка. Пик 13. Джук. В точке соединения поверхности потоков первичной силы и кундалини работают вместе. Так как они вращаются в противоположных направлениях, то образуется нечто, похожее на две пластины электрической машины Вимшурста, как и пластины машины. Потоки сил также никогда не соприкасаются друг с другом, и здесь создается область повышенного давления. Символически это может быть названо браком божественной жизни, имеющей ярко выраженный мужской характер, с кундалини, которая всегда отождествляется с женским началом. Возникающая при этом смешанная энергия образует то, что обычно называют личным магнетизмом человека. Он, кроме того, оживляет нервные сплетения, находящиеся рядом с некоторыми чакрами, распространяется вдоль нервных волокон тела и в основном отвечает за поддержку его температуры. Также она прогоняет по нему жизненную энергию, которая была поглощена и выделена селезеночной чакрой. При соединении этих сил, как отмечалось выше, происходит сцепление некоторых молекул определенного типа. Первичная сила, кажется, способна занимать эфирные формы нескольких разновидностей. Чаще всего это восьмигранник, образованный квадратом из четырех атомов по углам и одним центральным атомом, находящимся в непрерывной вибрации вверх и вниз через середину квадрата, перпендикулярно к ней. Иногда она использует чрезвычайно активные маленькие молекулы, состоящие из трех атомов. Кундалини обычно облекается в плоское кольцо из семи атомов. Шарик жизненной энергии тоже состоит из семи атомов, но он упорядочен не в виде кольца, а как у первичной силы образует трехмерную фигуру, в основании которой уже не квадрат, а шестиугольник рис. 5 поможет читателю представить эти образования. Рис. 5. Формы сил. Картинка. Пик 14. Джибке. Здесь А и Б. Формы, принимаемые первичной силой. В. Форма шарика жизненности. Г. Форма кундалини. Д. Результат соединения форма А и Г. Результат соединения форм В и Г. Формах А, Б и. И в центральном атом постоянно быстро вибрирует перпендикулярно плоскости изображения, подпрыгивая от нее по обе стороны на расстояние, превышающее диаметр диска, и повторяя несколько таких челночных движений в секунду. Конечно же, все это следует понимать образно, а не в буквальном смысле. В действительности сферы, изображенные на рисунке дисками, настолько крошечны, что невидимы даже в самый мощный микроскоп, но в пропорции к этим размерам вибрации именно таковы, как я их описываю. Для случая единственно возможное движение, постоянное движение по окружности, но в нем сокрыто огромное количество энергии, и она сразу же проявляется, если образуются соединения, изображенные на картинках D и ее 2. Положительных атомов форм, а и после соединения продолжают свое изначальное стремительное движение, фактически их энергия значительно усиливается. А атомы формы Г, продолжая движение по кругу, настолько сильно увеличивают свою скорость, что перестают быть видимыми как отдельные частицы, а выглядят как единое пылающее кольцо. Первые 4 из рассматриваемых молекул относятся к тому типу, который А. Безант в оккультной химии называет гиперметапротоэлементарной материей. Они в самом деле аналогичны тем, что описаны в этой книге. А формы Д, представляющие собой составные молекулы, следует понимать, как работающие на следующем подплане, который А. Безант, называет сверхэфирным, и поэтому они классифицируются как протоматерия. Молекулы типа Б встречаются значительно чаще, чем молекулы типа А, вследствие чего в нервном флюиде, как в окончательном результате соединения молекул, содержится значительно больше молекул типа, чем типа Д, таким образом. Этот нервный флюид является потоком разнообразных элементов, содержащих образцы всех типов, показанных на рис. 5. Простые и сложные, женатые и одинокие, холостяки, старые девы, семейные пары. Все они несутся вместе. Необыкновенно энергичное движение центрального атома вверх и вниз в молекулах Ди и Е придает им своеобразную форму внутри их магнитных полей, как показано на рис. 6 рис. 6. Комбинированная форма сил. Картинка пик 15. Джик. Верхняя часть изображения удивительно напоминает лингам, который часто можно видеть перед храмами Шивы в Индии. Я уже говорил, что лингам является эмблемой созидающей силы, который, по мнению индийских верующих, проникает в землю настолько же, насколько поднимается над ней. И я думаю, не знали ли древние индусы об этих особоактивных молекулах и их необычайно важной роли в поддержании жизни человека и животных? И не вырезали ли этот символ молекул на камне как запись своих оккультных знаний? Симпатическая система. В анатомии известны две нервные системы в человеческом теле – цереброспинальная и симпатическая. Цереброспинальная система включает головной мозг, спинной мозг и нервы, разветвляющиеся по всему телу от нервных узлов, расположенных между двумя соседними позвонками. Симпатическая система состоит из двух связок, расположенных несколько спереди позвоночника, справа и слева от него и идущих параллельно ему почти по всей длине. От нервных узлов на этих двух связках, не столь многочисленных, как спинно-мозговых, отходят в форме сетевидных систем так называемые симпатические нервы. Они образуют сплетения, от которых во все стороны, как от ретрансляционных станций, идут меньшие концевые нервные узлы и нервы. Эти две системы, тем не менее, взаимосвязаны множеством самых разнообразных способов. С помощью многочисленных нервов так, что может показаться, что это одна нервная система. Кроме того, имеется третья группа нервов, так называемые блуждающие нервы, которые начинаются в продолговатом мозге и спускаются глубоко в тело, часто переплетаясь с нервами и сплетениями других систем. Спинной мозг, левая симпатическая связка и левый блуждающий нерв показаны на ИЛ. 9. Здесь изображены нервные соединения спинальных и симпатических нервных узлов, а также каналы симпатической системы, из которых образуются нервы, формирующие основные сплетения. Отметим, что обычно сплетения имеют тенденцию опускаться из своих корневых узлов. К примеру, брюшное или солнечное сплетение в основном в значительной степени зависит от большого чревного нерва, исходящего на нашей иллюстрации от пятого грудного симпатического узла, который, в свою очередь, связан с четвертым грудным позвоночным узлом. Этот узел находится почти на уровне сердца, а нерв опускается и соединяется с малыми и миниатюрными внутренними нервами, исходящими из более низкого грудного узла. Все это проходит через диафрагму и направляется к солнечному сплетению. Имеются и другие соединения между этим сплетениями и нитями. Они также показаны на нашей иллюстрации, но слишком сложны для описания. Аналогично опускаются вниз все основные нервы, направляющиеся к сердечному сплетению. Для глоточного сплетения имеется лишь незначительный спуск, а сонное сплетение, напротив, даже поднимается вверх от внутреннего каротидного нерва, идущего из верхнего шейного симпатического узла, центра позвоночника. В чем-то подобно описанному опусканию эфирного ствола, соединяющего цветки или чакры, на поверхности эфирного двойника с соответствующими центрами в позвоночнике, расположенными примерно в точках, отмеченных на ИЛ. 9 красным цветом и детально описанными в таблице 2. Излучающие спицы чакр подпитывают энергией симпатические сплетения, помогая им в их перераспределяющей деятельности. Мне кажется, что при современном уровне наших знаний опрометчиво отождествлять чакры со сплетениями, как это делают некоторые авторы. Таблица 2. Чакры и сплетения. Наименование чакры, расположение на поверхности. Примерное положение спинальной чакры, симпатическое сплетение. Основные дополнительные сплетения. Один. Корневая. Основание позвоночника. 4-й крестцовый. Копчиковая. 2. Селезеночная. Над селезенкой. 1-й поясничный. Селезеночная. 3. Пупочная. Над пупком. 8-й грудной. Брюшное или солнечное. Печеночное. Пилорическое. Желудочное. Брыжеечное. И так далее. 4. Сердечная. Над сердцем. 8-й шейный. Сердечная. Легочная. Венечная. И так далее. Горловая у горла, 3-й шейный, глоточная. 6. Лобная, между бровями, 1-й шейный, каротидная. Кавернозная и вообще все головные узлы. Нет сомнения, что подчревные или тазовые сплетения каким-то образом связаны со Сватхистхана чакрой, расположенной возле половых органов и упоминаемой в индийских книгах, но не используемой в нашей схеме развития. Сгруппированные в этой области сплетения, вероятно, во всех вопросах сознательной активности в значительной степени зависят от солнечного сплетения, поскольку и они. И селезеночное сплетение очень тесно связано с ним многочисленными нервами. Макушечная чакра не связана с каким-либо симпатическим сплетением физического тела, а связана, как мы увидим в 4 главе, с шишковидной железой и гипофизом, а также с развитием мозга и спинальной системы нервов. О происхождении и связях симпатической и цереброспинальной систем Анни Безант в исследовании сознания пишет так. Давайте посмотрим, как идет построение нервной системы вибрирующими импульсами от астрального. Вначале существует маленькая группка нервных клеток и связывающие их крошечные отростки. Все это образуется под воздействием центра, предварительно возникшего в астральном теле. Он представляет собой совокупность астральной материи, сформированной в виде центра для получения импульсов извне и их передачи. Из этого астрального центра вибрации проходят внутрь эфирного тела и вызывают в нем маленькие эфирные вихри, которые вовлекают в себя частицы более плотной физической материи и формируют таким образом нервные клетки и их группы. Эти физические центры, получая вибрации из внешнего мира, посылают импульсы в астральные центры, повышая их вибрации. Таким образом, физические и астральные центры реагируют и влияют друг на друга, становясь все более сложными и более эффективными. Рассматривая животное царство, можно увидеть, что физическая нервная система постоянно усложняется, становясь все более и более доминирующим фактором в теле. И у позвоночных это уже становится симпатической системой, контролирующей и обеспечивающей энергией такие жизненно важные органы, как сердце, легкие, пищеварительный тракт. Наряду с ней медленно развивается цереброспинальная система, в низших своих проявлениях тесно связанная с симпатической, но постепенно играющая все более и более доминантную роль и в максимальном своем развитии превращающаяся в орган выражения бодрствующего сознания. Эта цереброспинальная система строится импульсами не с астрального, а с ментального плана. С астралом она связана лишь косвенно через симпатическую систему, которая формируется оттуда – жизненность. Всем нам знакомо ощущение бодрости и благополучия, которое несет солнечный свет, но только изучающие оккультизм полностью сознают причины этих ощущений. Точно так же, как солнце наполняет всю солнечную систему светом и теплом, оно постоянно изливает и другую энергию, о существовании которой даже не подозревает современная наука. Энергию, которая нами названа жизненностью. Она излучается на всех уровнях и проявляется во всех реальностях физической, астральной, ментальной и остальных. Но в данный момент мы обратим особое внимание на ее проявление на самом нижнем уровне, где она проникает в некоторые физические атомы, чрезвычайно повышая их активность, оживляя их и делая сияющими. Мы не должны путать эту силу с электричеством, хотя некоторым образом она и напоминает его. Однако по своему действию она значительно отличается от электричества, света или тепла. Любая из этих сил вызывает колебания атома, как единого целого колебания, размеры которых огромны по сравнению с размерами самого атома. Однако эта другая сила, которую мы называем жизненностью, приходит к атомам не снаружи, а изнутри. Шарики жизненности. Атом сам по себе есть не что иное, как проявление силы. Солнечное божество своей волей определяет форму, которую мы называем первичным физическим атомом Рис. 7. И усилием его воли около 14 тысяч миллионов пузырьков в кайлоне удерживаются в этой особой форме. Необходимо подчеркнуть, что сцепление пузырьков в этой форме полностью зависит от этого усилия воли, и если хотя бы на мгновение это усилие исчезнет, пузырьки рассыпятся. И весь физический мир просто прекратит свое существование в одно мгновение, которое намного короче вспышки молнии. Истинно, весь наш мир не более чем иллюзия. Если даже рассматривать его только с этой точки зрения, ничего не говорить о том, что составляющие атом пузырьки всего лишь полости в кайлоне истинном эфире пространства. Рис! 7. Предельный физический атом. Картинка. Пик 16. Джук. Таким образом, сила воли солнечного божества постоянно удерживает атомы вместе. И если мы попытаемся исследовать действие этой силы, то обнаружим, что она не приходит в атом снаружи, а бьет ключом внутри его. А это значит, что она проникает в него из более высоких измерений. То же самое верно и по отношению к другой силе, которую мы называем жизненной. Она проникает в атом изнутри вместе с силой, удерживающей атом единым, независимо от внешних воздействий на него той или иной силы, которую мы называем светом, теплом или электричеством. Когда жизненность истекает таким образом изнутри атома, она наделяет его дополнительной жизнью и придает ему силу притяжения, так что его немедленно окружают 6 других атомов, которые она упорядочивает. Как я уже объяснял, это приводит к образованию субатома или гиперметапротоэлемента. От всех давно изученных элементов этот элемент отличается тем, что создающая и удерживающая его в целостности сила исходит от второго, а не третьего аспекта солнечного божества. Этот шарик жизненной силы Ирис. 5 представляет собой маленькую группу, которая производит чрезвычайно сияющие капельки-бусинки на мужской или положительной спирали химического элемента кислорода, она также является сердцевиной центрального шара радия. Эти шарики или глобулы отличаются от других, которые можно увидеть в атмосфере, более высоким уровнем сияния и чрезвычайной активностью, то есть чрезвычайно яркой жизнью, которую они демонстрируют. Вероятно, это и есть те огненные жизни, о которых так часто упоминает ее Блаватская. Например, в «Тайной доктрине» она пишет. Нас учат, что каждая физиологическая перемена, более того, сама жизнь, или, вернее, предметные ее явления, произведенные известными условиями и изменениями в тканях тела, которые позволяют и понуждают жизнь действовать в данном теле. Все это обязано тем невидимым создателям и разрушителям, которые так неточно и общо именуются микробами. Может быть, кто-то предположит, что эти огненные жизни и микробы науки тождественны. Это будет неверно. Огненные жизни есть 7-е высшее подразделение плана материи и соответствуют в индивидууме единой жизни Вселенной, хотя лишь на этом плане материи. Хотя сила, оживляющая глобулы, очень отличается от света, тем не менее мощность ее проявления от него зависит. В сверкающем солнечном сиянии эта жизненная энергия постоянно пополняется, и глобулы генерируются с огромной скоростью и в невероятных количествах. В пасмурную погоду количество сформировавшихся глобул резко уменьшается, а ночью, насколько мы были способны увидеть, этот процесс полностью приостанавливается. Поэтому можно сказать, что ночью мы живем на запасах, сделанных в предыдущие дни. И хотя кажется практически невозможным, чтобы он когда-либо полностью истощился, все же этот запас явно уменьшается, когда подряд идет много пасмурных дней. Зарядившись однажды, шарик остается субатомным элементом, он не подвержен ни изменению, ни потере своей силы, пока не поглощается каким-либо живым созданием, снабжение шариками. Жизненность, подобно свету и теплу, непрерывно изливается солнцем, но часто всевозможные препятствия мешают ей достигать Земли, и это не позволяет полностью ее возмещать. В холодном и унылом климате, неудачно названном умеренным, слишком часто небо целыми днями покрыто траурными тяжелыми тучами, и это действует на жизненность так же, как и на свет, хотя и не перекрывает ее поток полностью, но существенно уменьшает количество. Поэтому в холодную и мрачную погоду жизненность уменьшается, и все живое инстинктивно тоскует по солнечному свету. В такие моменты жизненных атомов становится очень мало, и они сильно разбросаны в пространстве. Поэтому человек крепкого здоровья для поддержки своих сил вынужден увеличивать интенсивность их поглощения, истощая все большее пространство. Но инвалиды и люди с недостатком нервной силы, которые просто не могут этого сделать, зачастую тяжело страдают и чувствуют себя более слабыми и раздражительными, совершенно не понимая причины. Именно поэтому зимой уровень жизненности более низок, чем летом, так как даже если в короткий зимний день светит солнце, что бывает редко, мы все же должны встретить длинную и мрачную зимнюю ночь, в течение которой нам необходимо существовать на той жизненной силе, которая накопилась за день в нашей атмосфере. И наоборот, длинный летний день, яркий и безоблачный, заряжает атмосферу жизненностью так основательно, что за короткую ночь ее запасы почти не истощаются. Исследовав этот вопрос жизненности, оккультист не может не признать, что независимо от температуры, ночной свет является одним из важнейших факторов достижения и сохранения совершенного здоровья, фактором отсутствия которого ничто не может компенсировать. Поскольку эта жизненность изливается не только в физический мир, но и во все остальные миры, очевидно, что при наличии других благоприятных условий эмоции. И интеллект, и духовность будут на должном уровне, под чистым небом при неоценимой помощи солнечного света. Психические силы. Три рассмотренные силы – первичная, жизненная и кундалини – связаны с ментальной и эмоциональной жизнью человека лишь косвенно, а прямо только с благополучием его тела. Но в чакры входят также силы, которые можно назвать психическими или духовными. Первые две чакры не связаны с ними, а пупочные и другие – более высокие чакры являются входными воротами сил, воздействующих на человеческое сознание. В разделе о мыслецентрах книги «Внутренняя жизнь» я объяснял, что массы мысли – это вполне определенные вещи, и они занимают свое место в пространстве. Мысли на одну и ту же тему и одного и того же характера имеют тенденцию к объединению. Поэтому для многих тем существуют свои мыслецентры, определенные области в атмосфере, привлекающие к себе подобные мысли, что приводит к их росту и увеличению их влияния. Таким образом, мыслитель может внести свой вклад в эти центры. Но, возможно, и обратное. Он может попасть под их влияние. И это одна из причин, почему в толпе люди думают как овцы. Для человека с ленивой ментальностью намного легче принять чью-то стандартную мысль, чем заниматься умственным трудом, обдумывая различные варианты решения проблемы и принимать решение самому. Это верно на ментальном плане по отношению к мыслям, и несколько по-другому это справедливо на астральном плане по отношению к чувствам. Мысль, словно молния, пролетает сквозь тонкую материю ментального плана, и мысли всего мира на определенную тему легко могут собраться вместе в одну точку и стать доступными и привлекательными для любого думающего на эту тему. Хотя астральная материя гораздо тоньше физической, но в то же время она плотнее материи ментального плана и огромные облака форм эмоций, порождаемых в астральном мире сильными чувствами, не устремляются в единый мировой центр, а объединяются с другими формами той же природы, расположенными поблизости. Так что огромные, очень мощные глыбы чувств плавают почти повсюду, и человек легко может вступить с ними в контакт и подвергнуться их влиянию. Связь рассматриваемого нами вопроса с этой темой заключается в том, что влияние этих форм осуществляется посредством той или иной чакры. Чтобы проиллюстрировать то, что я имею в виду, рассмотрим пример человека, исполненного страха. Читавший книгу, человек видимый и невидимый. Помнит состояние астрального тела этого человека, показанное на ИЛ-14. Вибрации, излучаемые астральным телом в этом состоянии, сразу же привлекают находящиеся поблизости соответствующие облака страха. Если человек сможет быстро овладеть собой и поставить страх под контроль, облака откатятся. Но если страх остается или увеличивается, облака разряжаются накопленной в них энергией через пупочную чакру человека, и страх может перерасти в безумную панику. Человек совершенно теряет контроль над собой и может слепо устремиться в опасную ситуацию. Подобным же образом каждый, кто теряет самообладание, привлекает к себе облака злобы, что делает его подверженным натиску чувств, которые превратят его негодование в маниакальное неистовство. Состояние, при котором под воздействием непреодолимого импульса он может неосознанно даже совершить убийство. Аналогично человека, впадающего в депрессию, может охватить ужасное состояние постоянной меланхолии. А тот, кто позволяет животным желаниям захватить себя, со временем может стать чудовищем похоти и чувственности и совершить под этим влиянием преступление, мысль, о котором ужаснет его, когда к нему вернется рассудок. Все подобные нежелательные потоки попадают в человека через пупочную чакру. К счастью, имеются и другие более возвышенные возможности влияния, например, облака любви и преданности. Испытывающие эти благородные эмоции могут получать чудесное вдохновение из них через свою сердечную чакру, как это показано на ИЛ. 11 и 12 век книги «Человек, видимый и невидимый». Типы эмоций, действующих на пупочную чакру, описаны А. Безант в ее книге «Исследование сознания», где она подразделяет эмоции на два класса – любви и ненависти. Все эмоции класса «ненависть» действуют через пупочную чакру, а эмоции первого класса «любви» действуют через сердце. Мы видели, что желание имеет два основных выражения. Желание притягивать, чтобы обладать или вновь иметь контакт с объектом, который ранее доставил удовольствие, и желание оттолкнуть, чтобы оказаться как можно дальше или избежать любого контакта с объектом, который причинил боль. Мы увидели, что притяжение и отталкивание — две формы желания, управляющие «я». Эмоция, будучи желанием, в которое примешан интеллект, неизбежно тоже демонстрирует разделение на два типа. Эмоция, имеющая природу притяжения, притягивает объекты один к другому посредством удовольствия. Объединяющие энергии Вселенной называется любовью. Эмоция, имеющая природу отталкивания, отдаляет объекты один от другого посредством боли, дезинтегрирующие энергии Вселенной и называется ненавистью. Это два стебля одного корня желания, все ветки эмоций могут быть прослежены к одному из них. Отсюда идентичность характеристик желания и эмоций. Любовь ищет возможность, чтобы притянуть к себе привлекательный объект или идти за ним, чтобы объединиться с ним, или обладать им, или принадлежать ему. Она связывает удовольствием и счастьем, как связывает желание. Конечно же, ее узы более прочны, более сложны. Они состоят из многочисленных и более утонченных нитей, сложно переплетенных между собой. Сущность желания притяжения, связывание двух объектов вместе, является сущностью эмоций притяжения, сущностью любви. Точно так же действует и ненависть, стараясь оттолкнуть от себя неприятный объект, дабы избежать его, быть отдельно от него, отвергать или быть отверженной им. Она разделяет болью и несчастьем. И таким образом сущность желания отталкивания, отделить два объекта друг от друга, и есть сущность эмоций отталкивания, сущность ненависти. Любовь и ненависть выработаны и внушаемые мыслью формы простых желаний обладать и избегать. Далее А. Безант поясняет, что каждая из этих двух великих эмоций подразделяется на три части в зависимости от того, сильный или слабый человек их ощущает. Любовь, взирающая сверху, есть благосклонность. Любовь, смотрящая вверх, есть почитание, благоговение. Эти общие характеристики любви высшего к низшему, низшего к высшему, универсальны. Нормальные отношения между мужем и женой, между братом и сестрой предоставляют нам поле для исследования проявлений любви между равными. Мы видим любовь, проявляющуюся как взаимная нежность и взаимное доверие как внимательность, предупредительность, уважение желания сделать приятное, как угадывание желания другого, как великодушие, как терпеливость. Элементы эмоций любви высшего к низшему тоже есть здесь, но на всех них лежит печать взаимности. Так что мы можем сказать, что общей характеристикой любви между равными есть желание взаимопомощи. Таким образом, мы имеем благосклонность, желание взаимопомощи и почитание как три основные разновидности эмоций любви. И на их основе могут быть классифицированы все эмоции любви. Все человеческие отношения суммируются по этим трем классам отношений. Отношение высшего к низшему, равного к равному и низшего к высшему. Затем она подобным образом поясняет эмоции ненависти. Ненависть, смотрящая вниз, есть презрение, ненависть, смотрящая вверх, есть страх. А ненависть между равными проявляет себя как злость, дрочливость, неуважение, насилие. Агрессивность, зависть, наглость и тому подобное, то есть всеми теми эмоциями, которые отталкивают людей друг от друга, когда они становятся соперниками, становясь лицом к лицу, а не рука об руку. Общие характеристики эмоций ненависти, презрение, желание взаимного вреда и страх. Любовь характеризуется во всех ее проявлениях симпатией, самопожертвованием, желанием отдать. Это ее неотъемлемые качества, так же как благосклонность, желание взаимопомощи и почитания. Все то, что прямо служит притяжению и ведет к соединению, имеет природу любви. Следовательно, любовь исходит от духа, ибо симпатия есть чувство к другому, как к самому себе, самопожертвование. Это признание требований других, как своих одаяния, это условие духовной жизни. Таким образом, понятно, что любовь принадлежит духу, то есть жизненной стороне Вселенной. Ненависть, с другой стороны, в своих проявлениях всегда характеризуется антипатией, самовозвышением, желанием взять. Именно таковы ее сущностные черты, так же как презрение, желание взаимного вреда или страх. Все они прямо служат отталкиванию, отделяя людей друг от друга. Поэтому ненависть исходит из материи, подчеркивает множественность и различие, по существу является разъединением и принадлежит к формальной стороне Вселенной. Глава 3. Абсорбция жизненных сил. Хотя глобулы жизненности непостижимо малы, они так яркие и так сверкают, что иногда видны даже тем, кто в обычном смысле и не является ясновидящим. Многие люди, глядя вдаль на линию горизонта, особенно на море, могут заметить на фоне неба множество мельчайших точек света, трассирующих во всех направлениях с поразительной скоростью. Это и есть глобулы жизненной силы или огненные жизни, заряженные той энергией, которую индусы называют прана. Каждая глобула состоит из 7 физических атомов, как показано на рис. 5 в огненных жизней искр, заряженных силой, именуемой индусами праной. Часто трудно определить точный оттенок значения этих санскритских терминов, ибо индийский метод постижения знаний весьма отличен от нашего. Но я думаю, что мы вполне можем принять прану как эквивалент нашей жизненности. Когда блистающие глобулы вспыхивают в атмосфере всюду, они почти бесцветные и сияют белым или слегка золотистым светом. Но как только какой-либо шарик втягивается в воронку селезеночного центра силы, он сразу же распадается, образуя потоки различных цветов, однако при этом не наблюдается привычное спектральное деление. Кружась в вихре, каждый атом глобулы захватывается одной из 6 спиц. Так атомы, окрашенные в желтый цвет, растекаются вдоль одной спицы, атомы, окрашенные в зеленый, вдоль другой и так далее. 7-й же атом исчезает в центре вихря в ступице колеса. Эти лучи затем расходятся в разных направлениях, чтобы заняться своей особой работой по витализации тела. 8 дает схематическое представление об этих путях рассеянной праны. Кэппик 17. Джик. Как я уже говорил, цвета потоков праны не совсем такие, как цвета солнечного спектра, которые мы обычно используем. Скорее всего, они напоминают палитру высших уровней каузального, ментального и астрального тел. Так цвет, который мы называем синим, делится на фиолетовый и голубой лучи. Таким образом, вместо 3 оттенков делений солнечного спектра здесь имеем только 2. Но, с другой стороны, цвет, обычно называемый красным, здесь тоже разделяется на 2 луча – розово-красный и темно-красный. Итак, получается 6 радиальных лучей – фиолетовый, голубой, зеленый, желтый, оранжевый, темно-красный, тогда как 7-й, или розово-красный атом проходит через центр вихря. Хотя более правильно назвать его первым, ибо это первичный атом, в котором изначально появляется энергия. Таким образом, жизненность семерична по своей структуре, но, как отмечается в некоторых индийских книгах, по телу она протекает 5 основными потоками, потому что на выходе из селезеночного центра голубой и фиолетовые лучи объединяются в 1 поток. Таким же образом действуют оранжевый и темно-красный. Фиолетово-голубой луч вспыхивает вверх к горлу и, кажется, разделяется там. Голубой луч проходит через горловой центр, оживляя его. А синий и фиолетовый лучи идут в мозг. Синий луч расходуется в нижней и центральной частях мозга, а фиолетовый луч переполняет верхнюю его часть и, по-видимому, дает особую энергию центру силы на макушке головы, распространяясь в основном через 960 лепестков внешней части этого центра. Желтый луч направляется к сердцу и там выполняет свою работу. Но после этого часть луча проходит также к мозгу и проникает в него, направляясь главным образом к 12-лепестковому цветку в сердцевине самого высокого центра силы. Зеленый луч заполняет брюшную полость и, концентрируясь особенно в солнечном сплетении, очевидно, оживляет печень, почки, кишечник и весь пищеварительный тракт в целом. Розовый луч распространяется по всему телу вдоль нервов и является всецело жизнью нервной системы. Это и есть та особая жизненная сила, которую один человек легко может передать другому, у которого она в недостатке. Если розового света мало, нервы становятся чувствительными и чрезвычайно раздражительными. Так что больной ни на миг не может оставаться в одном положении, меняя его, он получает кратковременное облегчение. Малейший шум и легкое прикосновение мучительны для него, и весь он сплошное страдание. Подпитка нервов праной более здорового человека приносит ему моментальное облегчение, и тогда на него нисходит облегчение и успокоение. Обычно человек крепкого здоровья впитывает и усваивает намного больше жизненной силы, чем необходимо его телу. Поэтому он постоянно излучает поток розовых атомов и тем самым неосознанно делится энергией со своими более слабыми собратьями, ничего сам не теряя. Усилием воли он может собрать воедино всю избыточную энергию и направить ее прямо тому, кому желает помочь. Физическое тело обладает неким слепым инстинктивным самосознанием, которое мы иногда называем физическим элементалом. В физическом мире он соответствует элементалу желания астрального тела. Это самосознание всегда стремится защитить свое тело от опасности и обеспечить его всем необходимым. Оно совершенно отличается от, собственно, самосознания человека и в равной степени хорошо работает, когда во время сна в физическом теле отсутствует эго. Все наши инстинктивные движения исходят от него. И именно благодаря его деятельности работа симпатической системы продолжается непрерывно без нашего ведома. Когда мы находимся в том состоянии, которое называют бодрствованием, этот физический элементал неустанно занимается нашей самозащитой. Он не только сам находится в состоянии постоянной бдительности, но и удерживает мышцы и нервы всегда в напряжении. Ночью или в любое время сна он позволяет мышцам и нервам расслабиться и посвящает себя специально усвоению жизненности и восстановлению сил физического тела. Наиболее эффективен этот процесс в начале ночи, ибо тогда имеется избыток жизненности, тогда как непосредственно перед рассветом оставшаяся от солнечного света она почти полностью исчерпывается. Это и служит причиной ощущения вялости и безжизненности в ранние утренние часы. Это также является причиной того, что смерть к больным часто приходит именно в это особое время. Потому-то старинная пословица и гласит, что час сна перед полуночью стоит 2 часов после нее. Работа этого физического элементала и объясняет то мощное восстановительное воздействие сна, которое наблюдается даже при кратковременной дремоте. Эта жизненность действительно является пищей эфирного двойника. Она необходима ему так же, как необходима материальная пища для более плотной части физического тела, когда селезеночный центр оказывается неспособным по той или иной причине болезни. Переутомление или очень преклонный возраст подготавливать жизненность для питания клеток тела, этот физический элементал пытается привлечь для своих нужд жизненные силы, подготовленные в телах других. Таким образом, часто после временного контакта с человеком, у которого истощена собственная жизненная сила, мы чувствуем себя слабыми и изнуренными, потому что он вытянул розовые атомы из нас до того, как мы смогли извлечь их энергию. Растительное царство также впитывает эту жизненную силу, но, по-видимому, в основном используется только незначительная ее часть. Многие деревья извлекают из нее почти точно те же составляющие, что и высшая часть эфирного тела человека. И, использовав то, что им нужно, они испускают точно такие насыщенные розовым светом атомы, в которых нуждаются и клетки физического тела человека. Это особенно верно для таких деревьев, как сосна и эвкалипт. Даже близкое соседство с этими деревьями приносит здоровье и силу тем, кто страдает от недостатка этой части жизненной первоосновы, кого мы называем нервными людьми. Они нервны, потому что клетки их тела голодны, и нервозность их может быть снижена только путем подпитки этих клеток. Часто самым быстрым способом сделать это является обеспечение их из не тем особым видом жизненной силы, в котором они нуждаются. Оранжево-красный луч струится к основанию позвоночника и оттуда к половым органам, с которыми тесно связана одна часть его функций. Этот луч, по-видимому, имеет в своем составе не только оранжевый и темно-красный цвета, но и определенное количество темно-лилового цвета, как будто бы спектр свернулся в круг, и цвета начались снова на более низкой октаве. У обычного человека этот луч подпитывает энергией желания плоти и, по-видимому, проникает в кровь, помогая поддерживать температуру тела. Но если человек постоянно отказывается подчиняться своей низшей природе, то оранжево-красный луч в результате длительных и решительных усилий может быть отражен вверх, к мозгу, где все его 3 составные части подвергаются замечательным изменениям. Оранжевый луч трансформируется в чисто желтый и решительно интенсифицирует возможности интеллекта. Темно-красный луч становится лиловым и значительно повышает способность бескорыстной любви. Тогда как темно-лиловый превращается в нежный бледно-фиолетовый и оживляет духовную часть человеческой природы. Человека, достигшего этих преобразований, более не волнуют чувственные желания, и когда ему будет необходимо пробудить верхние уровни змеиного огня, он уже будет свободен от наиболее серьезных опасностей этого процесса. Если эти изменения окончательны, оранжево-красный луч направляется прямо в центр у основания позвоночника и оттуда движется вверх вдоль полости позвоночного столба прямо к мозгу. По всей вероятности, существуют определенные соответствия таблицы 3 между цветами потоков праны, которые вливаются в несколько чакр, и цветами джеринципов человека, закрепленными за ними ее П, Блаватской в ее схеме, в тайной доктрине, то том 3. Страница 454-413, таблица 3. и принцип человека — цвета праны, входная чакра — цвета, приведенные в так далее. Представляемые принципы. Один — светло-голубой, горловая — голубой, атма-аурическое яйцо. Два — желтый — сердечное, желтый — буддхи. Три — синий — межбровное, синий — высший манас. Четыре — зеленый — пупочно-зеленый, кама-манас, низший ум. Пять — розовый — селезеночное, красный — кама-рупа. Шесть — фиолетовый — макушечное, фиолетовый — эфирный двойник. Семь — оранжево-красный с фиолет. Корневая, затем макушечная. Пять прана ваю. В индуистских книгах очень часто упоминаются пять основных ваю или пран. Хиранда Самхита коротко описывает их расположение так. Прана движется всегда в сердце, алана в области ануса, самана в области пупка, удана в горле, и вьяна пропитывает все тело. Подобное описание дают многие другие книги, но все они о функциях пран говорят так же мало. Хотя можно встретить и несколько расширенную информацию, подобную этой. Дыхание, называемое вьяна, играет основную роль во всех нервах. Свежесъеденная пища сразу расщепляется им на две части. Войдя в область ануса, он разделяет плотную и жидкую ее составляющие, помещая воду над огнем и твердое тело над водой, сама прана, размещаясь под огнем, медленно воспламеняет его. Огонь, зажженный воздухом, разделяет существенное и отходы. Вьяна воздух заставляет сущность распространяться по всему телу, а отходы через 12 ворот исторгаются из тела. Видно, что описываемые здесь пять видов воздуха хорошо согласуются с пятью потоками жизненной силы таблицы четырех, которую мы изучили. Таблица 4. Пять пранавай. Пранаваю и зона влияния, луч жизненности, в основном действуют на чакру. Прана — сердце, желтый — сердечную. Два. Апана — анус, оранжево-красный — корневую. Самана — пупок, зеленый — пупочную. Четыре. Удана — горло, фиолетово-голубой — гортанную. Пять. Вьяна — все тело, розовый — селезеночную. В индийских книгах слово «прана» часто означает «дыхание». Это можно объяснить тем фактом, что во время дыхания мы втягиваем глобулы жизненной силы в тело, но другим способом. Главная цель дыхания — получение кислорода. Мы поглощаем основную часть кислорода, поступающего в легкие, и выдыхаем азот, которым кислород разбавлен в атмосфере. Глобулы жизненной силы — основные составляющие атомов кислорода, как это видно на рисунке, где в несколько измененном виде изображена схема, впервые опубликованная в 1895 году в книге «Древняя мудрость» и перепечатанная позже в «Оккультной химии». Описывая результаты наших исследований в этих книгах, А. Безант и я объясняли, что при наблюдении кислорода возникали намного большие трудности, чем при изучении водорода и азота, из-за необычайной активности этого элемента и ослепительного блеска некоторых его составляющих — рис. 8. Состав кислорода, картинка, пик 18, джубка. На газовом уровне атом кислорода имеет вид яйца, внутри которого с большой скоростью вращается свернутое в спираль змееподобное тело, на котором сверкают 5 точек света. Змея выглядит как цельный округлый объект, но при поднятии атома на следующий подплан, первый эфирный в нашем физическом мире, он расщепляется вдоль на две более тонкие змейки, положительную и отрицательную, и становится, что впечатление целостности обусловлено тем, что это вращение происходит вокруг общей оси в противоположных направлениях и поэтому представляет собой сплошную поверхность, подобно тому, как при вращении горящей палки наблюдается огненное кольцо. Сверкающие точки, видимые в газообразном атоме, наблюдаются на гребнях волн положительной змейки и во впадинах волн отрицательной змейки. Сами эти змейки состоят из маленьких бусиноподобных телец, расположенных по 11 штук между двумя большими сверкающими точками. При подъеме этих тел на следующий эфирный уровень змейки распадаются, каждая яркая точка несет с собой 6 бусинок с одной стороны и 5 с другой. Они кружатся и извиваются с такой же необычайной активностью, напоминая стремительный танец светлячков, неистово кружащихся в возбуждении. Большие сверкающие точки состоят из 7 неделимых атомов, тогда как каждая бусинка имеет только 2. На следующем уровне от частей змеек отделяются позитивные и негативные тела, помеченные как диеди на рисунке, где показана разница в порядке расположения внутренних атомов. При дальнейшем распаде основные физические атомы становятся свободными. Их получается 290-220 штук из 110 бусинок и 70 штук из 10 ярких точек. Положительное яркое пятно, помеченное на рисунке буквой D, и есть наши глобулы жизненной силы. Именно благодаря этим глобулам так необычайно активен кислород. В легких кислород разлагается, и глобулы жизненной силы извлекаются из него и заново смешиваются с другими веществами для формирования некоторых основных составляющих крови. Поэтому, когда прана из селезеночного центра расходится по всему эфирному двойнику, сущность, упоминаемая в Гаруда Пуране, в оригинале она называется раса, что может также означать кровь, разносится по всему плотному физическому телу. Жизненные силы и здоровье. Разные течения потока жизненности регулируют здоровье тех частей тела, по которым они протекают. Если человек страдает от плохого пищеварения, то это сразу же видно каждому обладающему эфирным зрением, ибо или замедлены течения и активность зеленого потока, или его объем меньше. Полнота и сила желтого потока показывает, или вернее, обуславливает силу и регулярную деятельность сердца. Протыкая вокруг сердечного центра, он проникает в проходящую через него кровь и отправляется с ней по всему телу. Однако при этом остается еще достаточно энергии, чтобы проникнуть в мозг. Оказывается, что мощь высоких философских и метафизических мыслей в большой мере зависит от объема и активности этого желтого потока и соответствующего пробуждения 12-лепесткового цветка в середине центра силы на макушке головы. Высокодуховные мысли и эмоции, по-видимому, в большей степени зависят от фиолетового луча, а энергия обычной мысли стимулируется действием голубого луча, смешанного с частью желтого. При некоторых формах идиотии желтые и фиолетовые потоки жизненности к мозгу почти полностью истощены. Необычная активность или объем светло-голубого луча, который распределяется к горловому центру, сопровождается здоровьем и силой физических органов этой части тела. Этот луч придает силу и повышает эластичность голосовых связок, определяя выразительность и силу голоса, характерную для известных ораторов и великих певцов. Недомогание или болезнь любой части тела сопровождаются недостаточностью притока жизненной силы к этой части. Судьба пустых атомов. По мере того, как различные потоки атомов выполняют свою работу, заряд жизненности удаляется из них, как и в случае с электрическими зарядами. Атомы, несущие розовый луч, по мере своего движения вдоль нервов постепенно бледнеют и, наконец, удаляются из тела через поры, образуя то, что названо в книге «Человек видимый» и невидимой аурой здоровья. За время выхода из тела большинство из них теряет розовый свет, поэтому общий вид этого излучения голубовато-белый. Аналогично теряет свой характерный цвет и та часть желтого луча, которая впиталась в кровь и циркулировала вместе с ней. Атомы, потерявшие свой заряд жизненности, либо вступают в некоторые соединения, постоянно образуемые в теле, либо выходят из тела через поры или обычным естественным путем. Так истощенные атомы зеленого луча, в основном связанные с процессами пищеварения, скорее всего, соединятся с калом или мочой и выйдут из тела вместе с ними. То же у обычного человека происходит и с атомами красно-оранжевого луча. Атомы голубого луча, связанного с горловым центром, обычно покидают тело при дыхании на выдохе. Атомы синего и фиолетового лучей, как правило, выходят из центра на макушке головы. Когда ученик научится отклонять оранжево-красный луч, направляя его вверх по позвоночнику, пустые атомы этого луча, а также атомы фиолетово-синего луча извергаются из вершины головы, словно огненный каскад, который, как мы это уже видели, на рис. 2. Часто изображается в виде пламени на древних статуях владыки Будды и других великих святых. Эти атомы зачастую используются как физические носители для некоторых сил славы и благодати, излучаемых высокоразвитыми людьми из венечной чакры. Опустошенные от жизненности атомы становятся совершенно такими же, как и обычные атомы. Только в результате этой деятельности они более развиты, чем обычные атомы. Те атомы, которые необходимы телу, оно поглощает, и из них формируется часть соединений, постоянно образующихся в теле. А атомы, ненужные телу, выбрасываются через ближайший подходящий для этого канал. Течение жизненности внутрь любого центра или через него и его интенсивность не следует путать с совершенно другим развитием этого центра, которое зависит от пробуждения высших уровней змеиного огня на более поздней стадии человеческой эволюции. Об этом речь пойдет в следующей главе. Все мы впитываем в себя жизненность и выделяем ее, но многие из нас не используют ее полностью, потому что по разным причинам нашей жизни не так чисты, здоровы и разумны, какими должны быть. Те, кто огрубляет свое тело употреблением мяса, алкоголя, табака, никогда не смогут использовать жизненную силу полностью, как это может сделать человек, ведущий более чистую жизнь. Иногда отдельный индивидуум, ведущий нечистую жизнь, может быть более сильным в физическом теле, чем тот, кто ведет более чистую жизнь. Это вопрос их собственной кармы. При прочих равных условиях человек, ведущий чистую жизнь, имеет огромное преимущество. Все приведенные здесь цвета жизненности эфирные, хотя можно увидеть определенное соответствие между их действием и цветами астрального тела. Чистые правильные мысли и правильные чувства действуют на физическое тело и повышают его способность усваивать жизненную силу, необходимую для его благополучия. Говорят, что владыка Будда сказал, что первый шаг на пути к нирване — совершенное физическое здоровье и самый верный способ достичь его — следовать благородному восьмеричному пути, указанному им. Ищи сначала царство Бога и его праведности, и все это будет дано тебе. Это воистину верно. Также можно сказать и по поводу физического здоровья. Жизненность и магнетизм. Жизненность, протекающую вдоль нервов, не надо путать с тем, что обычно называется магнетизмом человека. Его собственным нервным флюидом, находящимся внутри позвоночника и составленным из первичной жизненной силы, смешанной с кундалини. Именно этот флюид поддерживает циркуляцию эфирной материи вдоль нервов, подобно движению крови по артериям и венам. И как кислород разносится кровью ко всем частям тела, так и жизненность проводится вдоль нервов этим эфирным потоком. Частицы эфирного человеческого тела постоянно обновляются, подобно клеткам более плотного тела. Наряду с пищей, которую мы потребляем, и воздухом, которым мы дышим, мы впитываем эфирную материю, усваиваемую эфирным телом. Эфирная материя постоянно выбрасывается через поры точно так же, как и газообразная материя. Поэтому, если два человека тесно соприкасаются друг с другом, каждый из них неизбежно поглощает множество физических излучений другого. Когда один человек месмеризирует другого, оператор усилием воли собирает воедино большое количество своего магнетизма и посылает его внутрь объекта воздействия, выталкивая его нервный флюид и замещая его своим собственным. Поскольку мозг является центром этой нервной циркуляции, такое воздействие приводит к тому, что часть тела человека, подвергающегося воздействию, оказывается под контролем манипулятора, и человек начинает чувствовать то, что желает месмерист. Если в мозгу реципиента практически нет своего собственного магнетизма, и он заполнен магнетизмом оператора, то первый может думать и действовать только так, как желает последний. То есть некоторое время он полностью находится под его властью. Даже когда магнетизер путем вливания силы пытается лечить человека наряду с жизненностью, он неизбежно передаст ему многие из своих собственных излучений. Совершенно очевидно, что любое заболевание месмериста легко может перейти таким образом на объект воздействия. Но здесь более важно другое. Если даже здоровье месмериста совершено с медицинской точки зрения, то кроме физических заболеваний существуют заболевания ментальные и нравственные. А так как вместе с физическим потоком внутрь объекта воздействия вливаются также астральная и ментальная материи месмериста, то такие заболевания часто тоже передаются. Тем не менее. Человек с чистыми мыслями и искренним желанием помочь ближнему может сделать очень многое при помощи месмеризма для облегчения страданий, если возьмет на себя труд изучить природу потоков, проникающих в тело сквозь чакры и текущих вдоль нервов. Что же именно месмерист вливает в объект воздействия? Это может быть или нервный эфир, или жизненность, или то и другое. Полагает, что пациент сильно ослаблен и истощен, и сам более не в состоянии выделять для себя жизненный флюид, месмерист может обновить его запас. Вливая некоторое количество своего собственного жизненного флюида на истощенные нервы пациента, это повлечет за собой его быстрое выздоровление. Процесс аналогичен той роли, которую часто выполняет пища при болезни пищеварительного тракта. На определенной стадии заболевания желудок теряет способность переваривать пищу, в результате чего тело питается недостаточно, и в связи с этим увеличивается общая его слабость. Такому человеку можно предложить пищу, частично переваренную при помощи пепсина или другого подобного препарата. С большой вероятностью можно считать, что она будет усвоена, и силы человека начнут восстанавливаться. Точно так же человек, который не в состоянии выделять собственную энергию, может впитать то, что уже приготовлено другим, и приобрести таким образом силы, чтобы попытаться восстановить нормальную деятельность эфирных органов. Во многих случаях для преодоления слабости этого достаточно. Имеются и другие примеры, когда наблюдаются разного вида застои, неправильно циркулирует жизненный флюид и нервная аура инертна и нездорова. И в таких случаях достаточно замены нервного эфира на здоровый. Для этого существует несколько способов. Некоторые магнетизеры просто прикладывают грубую силу и вливают равномерно потоки своего собственного эфира, надеясь на вымывание того, что требует удаления. Так можно достичь успеха, но для этого надо затратить значительно больше энергии, чем необходимо. Более научный метод состоит в том, чтобы действовать не торопясь, вначале удалив избыточную или больную материю, а затем заменяя ее более здоровым нервным эфиром. Такое воздействие постепенно стимулирует замедленное течение, приводя его к нормальной активности. Если, к примеру, у пациента болит голова, то, конечно же, у него некоторая часть мозга засорена вредным эфиром, и прежде всего необходимо удалить его, как с ним справиться. Точно так же, как производится излияние силы упражнением воли. Мы не должны забывать, что тонкие подпланы материи легко формуются под влиянием человеческой воли. Месмерист может производить пассы, но это не более чем наведение его оружия в определенном направлении. А воля его — это тот порох, который приводит в движение и посылает флюид, как пулю. Знающий месмерист может делать то же самое и без пассов, имея только свое желание. Я знал одного такого человека, он никогда не прибегал к пассам, а просто смотрел на объект своего воздействия. Руки служат только для концентрации флюида и, возможно, помогают воображению оператора. Для сильного напряжения воли должна быть непоколебимая вера, а движения, несомненно, лишь помогают ему сознавать то, что он делает. Как усилием воли человек может изливать магнетизм, точно так же усилием воли он может удалять его. И при этом он также может пользоваться руками, помогая себе. При лечении головной боли он может положить руки на лоб пациента и представить себе, что это губка, медленно впитывающая вредный магнетизм из мозга. Так он действительно может достичь успеха, и это, вероятно, скоро обнаружится. Однако, если он не примет меры предосторожности, чтобы избавиться от впитанного магнетизма, то сам почувствует головную боль или начнет страдать от боли в руке, который воздействовал. Ибо он на самом деле впитал в себя болезненную материю, и для восстановления своего комфорта и благополучия ему совершенно необходимо избавиться от нее, пока она не обосновалась в его теле. Поэтому он должен выбрать определенный способ избавления от болезненной материи. Проще всего сбросить ее, стряхнуть с рук так же, как стряхивают воду. Хотя она невидима, но по своей природе она физическая, и мы можем применять к ней физические средства воздействия. Не следует пренебрегать этими предосторожностями, и важно не забывать тщательно мыть руки после лечения головной боли или любой болезни такого рода. Искоренив причину заболевания, переходит к вливанию хорошего, сильного и здорового магнетизма, который займет место больной материи и будет защищать пациента от возвращения болезни. Очевидно, что в случаях нервных болезней этот метод обладает многими преимуществами, ибо при этом чаще всего нарушается равномерность течения флюидов вдоль нервов. Они или забиты, или становятся инертными, или, с другой стороны, слишком ускоряют свое движение, их может быть недостаточно, или они могут быть низкого качества. Обычными лекарствами мы, в лучшем случае, сможем повлиять на физический нерв, а через него уже с некоторыми ограничениями на окружающие его флюиды. Тогда как магнетизм непосредственно воздействует на флюиды и, следовательно, бьет прямо в корень зла. Глава 4. Развитие чакр. Функции пробужденных центров. Кроме поддержания жизни в физическом теле, центры силы имеют и другую функцию, которая начинает действовать только тогда, когда они пробуждены до своей полной активности. Каждый эфирный центр соответствует астральному центру. Поскольку астральный центр напоминает четырехмерную воронку, он расширяется в направлении, совершенно отличном от направлению расширения эфирного. И поэтому границы астрального и эфирного центров вовсе не совпадают, хотя некоторые их части всегда пересекаются. Эфирная воронка всегда расположена на поверхности эфирного тела, а астральный центр зачастую находится внутри него. Функция каждого полностью пробужденного эфирного центра — передать в физическое сознание то, что может быть качеством, присущим связанному с ним астральному центру. Поэтому прежде чем систематизировать результаты пробуждения эфирных центров, следует рассмотреть, что делается каждым астральным центром, ибо у всех культурных людей последних рас они уже находятся в полной активности. Каков же эффект оживления каждого астрального центра в астральном теле? Астральные центры. Первый из этих центров, как уже говорилось, это дом змеиного огня. Эта сила существует на всех планах, и ее воздействие пробуждает все остальные центры. Изначально астральное тело мы должны представлять себе как почти инертную массу, не имеющую ничего, кроме смутного сознания, и обладающую неопределенной энергией для каких-то действий, но не имеющую ясных представлений об окружающем мире. Прежде всего, в человеке пробудилась именно эта сила на астральном уровне. Затем она продвинулась ко второму центру, соответствующему физической селезенке, и уже через него оживила все астральное тело, давая возможность персоне двигаться сознательно. Хотя до сих пор человек имел лишь смутные представления о том, с чем сталкивался в своих путешествиях. Затем она направилась в третий центр, соответствующий пупку, и оживила его, пробудив в астральном теле способность чувствования, чувствительность ко всякого рода влияниям, хотя все еще и без четкого понимания, которое приходит со зрением или слухом. Пробуждение четвертого центра наделяет человека энергией понимания и сочувствия вибрациям других астральных сущностей, то есть способностью инстинктивно понимать некоторые их чувства. Пробуждение пятого центра, который соответствует глотке, дает человеку возможность слышать на астральном плане. Точнее сказать, это вызывает развитие чувства, которое в астральном мире производит на наше сознание тот же эффект, что и слух на физическом плане. Развитие шестого астрального центра, соответствующего центру между бровями, приводит к астральному видению. Способности ясного восприятия формы и сущности астральных объектов, приходящие на смену смутному ощущению их присутствия. Пробуждение седьмого центра, соответствующего макушке головы, завершает и делает полноценной астральную жизнь, а также наделяет человек совершенством способности рез.
9!
Гипофиз и шишковидная железа. Картинка. Пик 19. Похоже, что функции этого центра несколько различны для разных типов людей. У большинства из нас астральные вихри, соответствующие шестому и седьмому центрам, сходятся в области гипофиза. Для таких людей гипофиз – практически единственное прямое звено между физическим и высшими планами. У людей другого типа шестой центр также соединяется с гипофизом, но седьмой центр сгибается или наклоняется до тех пор, пока его воронка не совпадет с атрофированным органом, называемым шишковидной железой ирис. 9. У таких людей эта железа оживляется и превращается в прямую линию связи с нижним менталом, не требующую дополнительного прохода через промежуточный астральный план, как это обычно происходит. Именно о людях этого типа писала ее П. Блаватская, подчеркивая необходимость пробуждения этого органа. А Безант в книге «Исследование сознания» также говорит о том, что у разных людей начальная точка развития лежит на разных уровнях. Построение центров и постепенное оформление их в виде колес может начинаться на любой оболочке. У каждого человека оно начинается с той оболочки, которая представляет тип его темперамента. Соответственно, типу темперамента человека будет просыпаться на всех оболочках точка наивысшей активности, превращая их постепенно в эффективные инструменты сознания, проявляемого на физическом плане. Этот центр активности может быть и в физическом, и в астральном, и в высшем, и в низшем ментальном теле. В любом из этих тел или даже в еще более высоком, в зависимости от типа темперамента, может быть найден центр, характерный для данного темперамента. И уже отсюда он начинает работать вверх и вниз, оформляя оболочки так, чтобы они подходили для выражения данного темперамента – астральные чувства. Таким образом, эти центры в некоторой степени играют роль органов чувств астрального тела. Однако без надлежащих уточнений это выражение, несомненно, вводило бы в заблуждение, ибо никогда не следует забывать, что хотя мы и говорим об астральном зрении и слухе, но это только для ясности. В действительности же под этим мы подразумеваем способность человека отвечать вибрациям, проводящим в его сознание во время функционирования астрального тела информацию, подобную той, которая поступает ему посредством органов зрения и слуха, когда он в физическом теле. Но в совершенно отличных условиях астрала для достижения этого результата вовсе не нужны специальные органы. В любой точке астрального тела имеется материя, способная к такому восприятию. Следовательно, человек во время функционирования астрального тела, не поворачивая головы, видит одинаково хорошо объекты, расположенные сзади и выше и ниже него. Таким образом, астральные центры нельзя описывать как обычные органы, ибо человек видит и слышит вовсе не с их помощью, как на физическом уровне с помощью глаз и ушей. И все же энергия проявления астральных чувств зависит именно от степени оживления этих центров, и по мере своего развития они дают возможность всему астральному телу отвечать на множество новых вибраций. Так как частицы астрального тела находятся в постоянном движении, вращаясь и кружась, словно в кипящей воде, все они в своем круговороте проходят через каждый центр или вихрь. Поэтому каждый центр во всех частицах тела пробуждает энергию восприятия определенного набора вибраций. И таким образом все астральные чувства в равной мере активны в любой точке тела. Но даже если эти астральные чувства полностью пробуждены, это вовсе не означает, что человек обязательно сможет пронести в свое физическое тело сознание их деятельности. Пробуждение кундалини. В то время как происходит все это астральное пробуждение, человек в своем физическом сознании еще ничего не знает об этом. Единственный путь, которым можно довести плотное тело до овладения всеми этими преимуществами, состоит в повторении процесса пробуждения на уровне эфирных центров. Этого можно достигнуть разными способами, в зависимости от той школы йоги, которую практикует ученик. Сейчас в Индии признано 7 школ йоги – 1, раджа-йога – 2, карма-йога – 3, джанина-йога – 4, хатха-йога – 5, лая-йога – 6, бхакти-йога – 7, мантра-йога. Я кратко описал их во втором издании книги «Учителя и путь». Полностью они описаны в книге профессора Вуда «Раджа-йога. Оккультные занятия индусов». Все школы признают существование и важность чакр, но каждая имеет свой метод их развития. Так, раджа-йога основывается на последовательной медитации на чакрах и развитии их активности с помощью абсолютной силы воли. Эта схема, несомненно, достойна того, чтобы рекомендовать ее. Самое большое внимание чакрам уделяет школа лая-йоги, система которой заключается в пробуждении высоких возможностей змеиного огня и в проведении его последовательно через все центры. Такое пробуждение требует определенного и длительного усилия воли, так как полная активизация первой чакры является как раз пробуждением внутренних слоев змеиного огня. Но когда, наконец, это произойдет, этот огонь станет гигантской силой оживления остальных центров. Его воздействие на другие эфирные чакры состоит в том, чтобы перенести в физическое сознание способности, пробужденные развитием соответствующих астральных чакр, пробуждение эфирных чакр. Как только пробудится второй эфирный центр, расположенный в области селезенки, человек приобретает способность вспоминать свои смутные астральные путешествия, правда, иногда лишь частично. Как пример результата легкой и случайной стимуляции этого центра можно привести полувоспоминание о блаженном ощущении воздушного полета. Когда становится активным третий центр у пупка, человек в физическом теле начинает осознавать всевозможные астральные влияния, смутно чувствуя, что некоторые из них дружественные, а другие враждебные, или что некоторые места приятны, а некоторые неприятны, но без малейшего понятия о причинах. Стимуляция четвертого центра, расположенного в области сердца, наделяет человека способностью инстинктивно сознавать радости и печали других, и иногда даже вызывает у него через сочувствие им те же, что и у них, физические боли и недомогания. Пробуждение пятого центра в области горла дает человеку способность слышать голоса, которые порой что-то внушают ему. Иногда он может слышать музыку или менее приятные звуки. Когда этот центр полностью активен, человек становится яснослышащим, причем он слышит так далеко, как далеко распространяются эфирные и астральные планы. Когда оживляется шестой центр, расположенный между бровями, человек начинает кое-что видеть в состоянии бодрствования. Иногда это бывает какая-то местность, иногда люди. В начале развития этого центра, когда он только начинает пробуждаться, эти видения чаще всего имеют вид смутно различаемых пейзажей или цветных облаков. Полное пробуждение этого центра приводит к ясновидению. Центр между бровями связан со зрением другого типа. Через него проявляется способность увеличения мелких физических объектов. Крошечная гибкая трубочка эфирной материи отражается из его центра, напоминая миниатюрную змею, имеющую на конце нечто похожее на глаз. Это специальный орган для такой формы ясновидения. Глаз на конце трубочки может расширяться или сужаться, чтобы менять степень увеличения в соответствии с размерами изучаемого объекта. Именно это имеется в виду в древних книгах, когда речь идет о способности по своему желанию делаться маленьким или большим. Так, для изучения атомов можно развить этот орган настолько, что он становится соизмерим с ними. Эта маленькая змея, поднимающаяся из центра лба, отражена на головных уборах египетских фараонов, которые, как верховные жрецы своей страны, наряду со многими другими оккультными способностями, вполне могли обладать и этой. Когда оживлен седьмой центр, человек может, проходя через него, покидать свое тело и также возвращаться в него, находясь в полном сознании. Таким образом, его сознание становится непрерывным ночью и днем. Когда змеиный огонь прошел все центры в определенном порядке, варьирующимся для разных типов людей, сознание человека становится непрерывным, вплоть до вхождения в небесный мир в конце жизни на астральном плане. Причем не существует никакой разницы, временное ли это отделение от физического тела во время сна или постоянное, которое наступает с приходом смерти. Случайное ясновидение. Но до того, как это произойдет, у человека может быть много мимолетных видений астрального мира, так как некоторые особо сильные вибрации могут возбудить ту или иную чакру и временно активизировать ее, совсем не пробуждая змеиный огонь, или может произойти частичное пробуждение огня, влекущее за собой временную вспышку ясновидения. Поскольку, как уже говорилось, у змеиного огня 7 слоев или 7 уровней силы, часто бывает так, что человек, желая усилием воли пробудить этот огонь, может добиться успеха возбуждения лишь одного слоя. И считая эту работу завершенной, он может найти ее неэффективной. И, возможно, ему придется проделывать ее еще и еще раз, постепенно проникая глубже и глубже, пока не возбудится не только поверхность. Но и сама сердцевина огня будет полностью активной. Опасность несвоевременного пробуждения. Эта огненная сила, как она названа, голосе безмолвия, действительно подобна жидкому огню, когда распространяется по телу, пробужденная усилием воли, а путь, по которому она должна двигаться, спирален, подобно кольцам свернувшейся змеи. В своем пробужденном состоянии эта энергия может быть названа матерью мира, но не в упоминаемом ранее смысле, ибо с ее помощью могут быть оживлены наши разные тела, так что один за другим могут открыться для нас высшие миры. У обычного человека она лежит в основании позвоночника неразбуженной, и человек всю свою жизнь не подозревает о ее существовании. И действительно. Гораздо лучше так и позволить ей оставаться спящей до достижения человеком определенного уровня нравственного развития, до того времени, пока его воля не окрепнет настолько, чтобы контролировать ее, а его мысли не очистятся достаточно для того, чтобы смело встретить ее пробуждение и не пострадать при этом. Никто не должен экспериментировать с этой энергией без четких указаний учителя, досконально понимающего ее природу, так как опасности, связанные с ней, очень реальны и серьезны. Из них чисто физические. Неконтролируемое движение этой энергии часто влечет за собой сильную физическую боль. Она легко может повредить ткани и даже разрушить физическую жизнь. Тем не менее, это наименьшее из зол, на которое она способна, ибо она может постоянно наносить вред телам более высоким, чем физическое. Один очень простой результат ее преждевременного пробуждения состоит в том, что она устремляется по телу вниз, а не вверх, возбуждая самые низменные страсти. Она не только вызывает их, но и усиливает их действие до такой степени, что человек просто не в силах противостоять им, ибо перед силой, приведенной в действие, он беспомощен, как пловец перед челюстями акулы. Такие люди становятся сластолюбцами, чудовищами безнравственности, потому что они оказываются во власти силы, мощь которой несравнима с обычными человеческими способностями к сопротивлению. Они, вероятно, могут приобрести некоторые паранормальные способности. Но это будет лишь их шагом на пути к низшему порядку эволюции, на который человечество не должно вступать. И на то, чтобы вырваться из такого ужасного рабства, может уйти не одно воплощение. Я никоим образом не преувеличиваю весь ужас этого, ибо знаю об этом вовсе не понаслышке. Я лично встречался с людьми, которых постигла эта страшная участь, и видел своими глазами, что с ними происходило. Существует школа черной магии, которая целенаправленно использует эту силу для оживления некого низшего центра силы, который никогда не используется таким образом последователями благого закона. Хотя некоторые авторы и отрицают существование этого центра, но брахманы Южной Индии уверяли меня, что некоторые дравидские йоги обучают своих учеников использовать его, хотя и не обязательно со злыми намерениями. Однако не стоит подвергаться слишком большому риску, когда таких же результатов можно достичь более безопасным путем. И даже помимо этой величайшей из опасностей, преждевременное раскрытие высших аспектов кундалини имеет множество других неприятных возможностей. Оно усиливает все природные силы человека, причем достигает низких и злых качеств значительно легче, чем добрых. Например, в ментальном теле очень быстро просыпаются амбиции и вскоре развиваются до чрезмерной степени. Это преждевременное пробуждение может принести желаемую интенсификацию способностей интеллекта, но в то же время это приведет к патологической и даже сатанинской гордости, невероятной для обычного человека. Чрезвычайно неблагоразумно для человека думать, что он уже готов справиться с любой силой, которая может проснуться в его теле, ибо сила — это не обычная энергия, а нечто непреодолимое. И, несомненно, необученный человек никогда не должен пытаться самостоятельно будить ее. А если таковой обнаружит, что она случайно проснулась, он тотчас должен обратиться к лицу, сведущему в этих вопросах. Я намеренно воздерживаюсь от каких-либо объяснений относительно того, как должно производиться это пробуждение, и не упоминаю порядок, в котором разбуженная сила должна проходить через разные центры, так как это никоим образом нельзя предпринимать. Кроме как по ясно выраженному совету учителя, который будет наблюдать за своими учениками на разных стадиях эксперимента. Я хотел бы очень серьезно предостеречь всех изучающих оккультизм от каких бы то ни было попыток пробуждения этих ужасных сил без такого квалифицированного обучения. Потому что сам видел много случаев катастрофических последствий невежественного и неблагоразумного вторжения в столь серьезные области. Это сила! Страшная реальность – один из основных великих фактов природы, и говоря более категорически. Это не игрушка, не вещь, которую можно легко взять в руки и экспериментировать с ней без понимания того, что это намного опаснее, чем для ребенка игра с нитроглицерином. Как точно сказано в хатха-йога прадипике, она дает освобождение йогам и рабство глупцам. В таких вопросах, как эти ученики, кажется, часто думают, что для них будет сделано особое исключение из законов природы, и некое особое вмешательство провидения убережет их от последствий собственного безрассудства. Конечно же, ничего такого не произойдет. Человек, бездумно провоцирующий взрыв, вполне вероятно, сам станет его первой жертвой. И было бы намного меньше неприятностей и разочарований, если бы удалось заставить учеников понять, что во всех вопросах, связанных с оккультизмом, всегда имеется в виду совершенно точно и буквально то, что говорится. И это верно для любого случая без исключения, ибо в действии великих законов Вселенной нет такой вещи, как фаворитизм. Каждый хочет испробовать все возможные эксперименты. Каждый убежден, что совершенно готов к самому высокому учению, к любому виду развития, и никто не желает кропотливо работать над совершенствованием собственного характера и посвятить свое время и энергию какому-нибудь полезному делу на благо общества, терпеливо ожидая всего остального, пока учитель не провозгласит, что ученик готов к этому. Как я уже упоминал в предыдущей главе по другому поводу, воистину говорится: «Ищите сначала царство Бога и его праведности, и все это будет дано вам». Спонтанное пробуждение кундалини. В некоторых случаях происходит спонтанное пробуждение внутренних слоев этого огня, вызывающее смутное ощущение жара. Эта энергия даже может начать самостоятельно двигаться. Но такое случается крайне редко. Когда это случается, то может вызвать сильную боль, ибо каналы еще не подготовлены, и энергия вынуждена сама прочищать себе путь, практически выжигая большое количество эфирной зашлакованности. Этот процесс не может не порождать страдания. Когда кундалини таким образом просыпается сама или пробуждается случайно, она обычно пытается пройти вверх внутри позвоночника по пути, уже проложенному самым низким и легким ее проявлением. Если возможно, нужно прекратить ее восходящее движение усилием воли. Но если этого нельзя сделать, что наиболее вероятно, не следует сильно тревожиться. Возможно, что, вспыхнув, кундалини вырвется из головы в окружающую атмосферу. Если так произойдет, то она не причинит вреда, и все обойдется легким недомоганием. Ничего худшего, чем временная потеря сознания, не следует опасаться. Действительно ужасные опасности связаны не с подъемом этой силы вверх, а с возможностью ее поворота вниз и внутрь. Основная функция кундалини в оккультном развитии состоит в том, что, проходя через центры силы эфирного тела, как описано выше, она ускоряет эти чакры и делает их полностью пригодными для использования в качестве ворот между физическим и астральным телом. В голосе безмолвия говорится, что когда змеиный огонь достигает центра между бровями и полностью оживляет его, это дает способность слышать голос учителя, что означает в данном случае голос эго или высшего яя. Это утверждение основывается на том, что как только начинает работать гипофиз, он формирует законченную связь с астральным проводником, так что посредством его можно получать все сообщение изнутри. Не только эта чакра, но и все высшие центры сил должны быть вскоре пробуждены, и каждый из них нужно сделать чувствительным ко всем влияниям из различных астральных подпланов. Это развитие придет ко всем в свое время, но в течение данной инкарнации большинство людей не могут этого достичь, особенно если это первое воплощение, в котором они начали всерьез заниматься оккультизмом. Некоторые индийцы могут преуспеть в данном деле, поскольку их тела от рождения более приспособлены для этого, чем тела других людей. Большинство же людей проделает эту работу в следующем круге. Покорение змеиного огня должно повторяться в каждом воплощении, так как каждый раз проводники уже новые. Но достигнув этого однажды в полной мере, значительно легче повторять опыт впоследствии. Необходимо помнить, что действия кундалини варьируются у разных типов людей. Например, некоторые скорее будут видеть высшее «я», чем слышать его голос. К тому же установка связи с высшим проходит в несколько стадий. На уровне личности это означает влияние эго, а для самого эго – власть монады для монады, в свою очередь, это означает стать осознанным выражением логоса. Личный опыт. Возможно, будет полезно, если я упомяну мой личный опыт в этом деле. В начале своего пребывания в Индии 42 года тому назад я не предпринимал никаких попыток пробудить огонь. К тому же о нем я знал слишком мало, имея мнение, что для каких-либо действий с ним необходимо родиться с телом особого психического склада, которым я не обладаю. Но однажды один из учителей предложил мне определенный вид медитации для пробуждения этой силы. Естественно, я сразу же занялся практикой и со временем добился успеха. Я не сомневаюсь, тем не менее, что он наблюдал за моим экспериментом и остановил бы меня, если бы это стало опасным. Я слышал, что индийские йоги при обучении своих учеников внимательно наблюдают за ними на протяжении всего процесса. Но сам я лично не знаком ни с кем из них, и не имею к ним доверия без рекомендаций кто-либо из тех, кто, насколько мне известно, обладает истинным знанием. Люди часто спрашивают меня, что бы я посоветовал сделать для пробуждения этой силы. И в ответ я советую им делать точно то же, что делал сам. Включиться в теософическую работу и ждать ясной команды учителя, который возьмет на себя руководство их духовным развитием, продолжая между тем все известные им обычные занятия по медитации. Не стоит беспокоиться, в каком воплощении придет такое развитие. В этом или в следующем, но рассматривать предмет с точки зрения эго, а не личности, и быть абсолютно уверенным в том, что учителя всегда наблюдают за теми, кому могут помочь. И совершенно невозможно, чтобы кто-то остался незамеченным. Несомненно, учителя дадут свои указания, когда увидят, что надлежащее время пришло. Я никогда не слышал, что возраст может стать ограничением для развития. И я не вижу какой-либо разницы в возрасте, пока есть крепкое здоровье, но здоровье – необходимость, так как только сильное тело может выдержать напряжение, которое много серьезнее, чем может себе вообразить любой, кто не испробовал. Когда пробудится сила, она должна чрезвычайно строго контролироваться и продвигаться через центры в том порядке, который соответствует человеку данного типа. К тому же, чтобы движение было эффективным, оно должно производиться особым образом, который учитель объяснит, когда придет время. Эфирная мембрана. Я говорил уже, что астральные и эфирные центры находятся в очень тесном соответствии. Но между ними, проникая в них образом, который не так-то легко описать, существует оболочка или паутина, подобная плотно сотканной ткани. Оболочка, образованная из одного максимально сжатых физических атомов, пронизанных жизненной силой особой формы. Божественная жизнь, которая обычно переходит из астрального тела в физическое, проходит сквозь нее с необычайной легкостью, но для всех других сил, которые не могут использовать атомическую материю обоих планов, эта мембрана оказывается непреодолимым препятствием. Она является защитой, предусмотренной природой против преждевременного открытия связи между планами, которая не принесет ничего, кроме вреда. Именно мембрана не позволяет в обычных условиях ясно вспомнить то, что происходило во сне, и именно она приводит к потере сознания на мгновение, которое всегда случается во время смерти. И если бы не эта милость природы, обычный человек, ничего не знающий об этих вещах и совершенно не подготовленный к встрече с ними, в любой момент мог бы подпасть под влияние какой-либо астральной сущности, справиться с которой он просто был бы не в состоянии. Он мог бы подвергнуться постоянному одержанию со стороны любого существа астрального плана, желающего завладеть его проводниками. Поэтому легко понять, что всякое повреждение этой мембраны представляет серьезную опасность. Произойти оно может несколькими путями, и от нас требуется мобилизация всех наших лучших качеств для предохранения от них. Это может произойти как случайно, так и от продолжительного злоупотребления. Любой сильный удар по астральному телу, к примеру, внезапный страх, может разорвать на части эту нежную ткань, и человек сходит с ума. Здесь, конечно же, имеются и другие механизмы, с помощью которых страх может привести к безумию, но это один из них. Мощные вспышки гнева также могут произвести подобный эффект. То же самое можно сказать о любой чрезвычайно сильной эмоции дурного характера, которая в астральном теле производит нечто вроде взрыва, воздействие алкоголя и наркотиков. Злоупотребления, которые могут постепенно разрушать эту защитную мембрану, делятся на два класса. Употребление алкоголя и наркотиков и умышленная попытка взломать двери, которые природа держала закрытыми с помощью процесса, называемого в спиритуализме сеансом развития. Определенные препараты и напитки, особенно алкоголь, наркотики, включая табак, содержат вещество, которое при расщеплении улетучивается, и часть его переходит с физического плана на астральный. Даже чай и кофе содержат это вещество, но в столь малых количествах, что подобный эффект может проявиться только по очень продолжительного злоупотребления ими. Когда происходит такое расщепление в теле человека, эти составляющие устремляются через чакры в направлении, противоположном естественному. Неоднократное повторение этого процесса серьезно повреждает и, в конце концов, разрушает нежную мембрану. Такое повреждение или разрушение может происходить двумя способами, согласно типу личности и соотношению составляющих в эфирном и астральном телах. Прежде всего, напор испаряющегося вещества практически сжигает мембрану и, следовательно, открывает двери всем видам случайных сил и пагубных влияний. Другой вредный результат заключается в том, что летучие составляющие, проходя сквозь чакры, определенным образом огрубляют атомы, так что их пульсации в значительной степени замедляются и подавляются, причем настолько, что атомы уже не поддаются оживлению особым типам силы, которая объединяет их в мембрану. В результате этого происходит как бы окостенение мембраны, и вместо прохождения с одного плана на другой чрезмерного количества силы проходит лишь очень мало. Последствия этих двух видов повреждения можно увидеть у людей, пристрастившихся к пьянству. Часть любителей алкоголя доводит себя до белой горячки, одержимости или умопомешательства. Но это все-таки встречается довольно редко. Значительно более характерен второй тип порчи. Своеобразное общее притупление человеческих качеств, которое неизбежно ведет к грубому материализму жестокости, скотству к потере всех лучших чувств и утрате способности к самоконтролю. Такие люди не испытывают более какого-либо чувства ответственности. В трезвом состоянии они способны любить жену и детей, но, впадая в запой, могут потратить последние деньги, которых не хватает даже на хлеб, чтобы удовлетворить свои животные страсти. Любовь и ответственность для них уже ничего не значат, воздействие табака. Эффект воздействия второго типа очень часто наблюдается среди тех, кто стал рабом привычки к табаку. То и дело они идут на поводу у своего желания, прекрасно зная, что табак вызывает тошноту и страдания близких. Повреждение видно и потому, что человек не оставляет привычки, даже зная, что это вызывает у окружающих острое раздражение. Совершенно ясно, что в этом случае лучшие чувства серьезно притуплены, которую эта пагубная привычка обретает над своими рабами, так велика, что они совершенно теряют способность сопротивляться ей, и все джентльменские манеры отбрасываются под влиянием этого сумасбродного и страшного эгоизма. Ее разрушительные последствия в физическом, астральном и ментальном телах, как правило, налицо. На физическом уровне это проявляется в том, что человек проникается очень загрязненными частицами. Они столь грубые и материальны, что часто ощущаются как запах. На астральном плане это приводит не только к засорению, но и к ослаблению многих вибраций. Именно поэтому наступает так называемое успокоение нервов. Но, конечно, для развития всего сокрытого в человеке нежелательно ни ослабление вибраций, ни отягощение астрального тела грязными и ядовитыми частицами. Нам нужна способность мгновенного ответа на волны любой возможной длины, и в то же время мы должны в совершенстве управлять нашими желаниями, чтобы они были подобны лошадям, управляемыми силой разума и везущим нас туда, куда мы хотим, а не скачущими, куда глаза глядят, как это происходит при привыкании к табаку, и вовлекающими нас в те ситуации, в которых наша высшая природа вовсе не хотела бы нас видеть. Результаты этого после смерти также плачевны, своеобразное окостенение и паралич астрального тела, так что длительное время, даже недели и месяцы, человек остается беспомощным, ленивым, едва осознающим, словно бы заточенным в тюрьму, не имеющим возможности общения со своими друзьями, мертвым на некоторое время для всех высших влияний. Стоит ли подвергаться всем этим наказаниям ради пустячного потакания своим желаниям? Для каждого человека, действительно желающего развить свои тела, пробудить чакры и продвинуться по пути святости, табак, без сомнения, очень вреден, и его надо избегать всеми силами. Как я уже говорил, все воздействия, проникающие с одного плана на другой, должны происходить только через атомические подпланы. Но когда развивается этот омертвляющий процесс, он параллельно затрагивает не только прочую атомическую материю, но и материи даже второго и третьего подпланов. Так что единственная связь между астральным и эфирным планами устанавливается лишь тогда, когда некая сила, действующие на нижних подпланах, где встречаются только неприятные и вредные влияния, оказывается достаточно велика, чтобы вызвать отклик яростью своей вибрации. Открытие дверей. Как бы то ни было, хотя природа и предпринимает меры предосторожности для защиты центров силы, это отнюдь не предполагает, что двери эти всегда будут крепко заперты. Существует надлежащий способ их раскрытия. Хотя более правильно сказать, что замысел не в том, чтобы двери открылись насколько-нибудь шире, чем обычно. А что человек должен развить себя настолько, чтобы он мог вывести гораздо больше через законный канал? Сознание обычного человека пока не может использовать чистую атомическую материю ни в физическом, ни в астральном теле. И поэтому обычно у него нет возможности сознательной связи между этими двумя планами по своей воле. Правильный способ добиться такой связи заключается в очищении обоих тел до тех пор, пока атомическая материя в них не оживится полностью, так что все взаимосвязи между ними смогут быть налажены естественным образом. В этом случае мембрана в наибольшей степени сохраняет свое положение и активность, но более не служит препятствием для совершенной связи, хотя и продолжает выполнять свое назначение – предотвращать тесный контакт с низшими подпланами, который мог бы привести к проникновению всех видов нежелательных влияний. Вот почему мы всегда призываем дождаться раскрытия психических сил, должного произойти естественно как следствие развития характера. И как мы убедились, изучая центры силы, они непременно раскроются. Естественная эволюция – вот единственно реальный безопасный путь, на котором ученик получает все преимущество и избегает всех опасностей. Это путь, который наши учителя прошли в свое время, и поэтому сегодня это наш путь. Глава 5. Лай-йога. Индусские книги. Прошло уже почти 20 лет с тех пор, как я написал о чакрах то, что было представлено в предыдущих главах. Но тогда я лишь поверхностно был знаком с обширной литературой на эту тему на санскрите. С той поры появилось несколько важных трудов на английском языке, среди которых «Змеиная сила» Артура Авалона с приложением книги «Шатчакра Нирупана» в его же переводе. 30 малых упанишат в переводе Канарейнасвами. Айяра и Шива Самхита в переводе Шри Чандра Видьярнавы. Эти работы широко рассматривают предмет чакр, но есть и много других, так или иначе их касающихся. Книга Артура Авалона содержит прекрасные серии цветных иллюстраций всех чакр в символической форме, как их всегда изображают индусские йоги. Постепенно эти знания становятся известными на Западе, и для пользы моих читателей я попытаюсь дать в этой книге краткий очерк на эту тему. Индийский перечень чакр. В санскритских книгах упоминаются все те же чакры, что и мы описали, за исключением того, что, как я уже говорил, вместо центра, расположенного в области селезенки, в Индии всегда выделяют Сватхистхану. Источники эти незначительно расходятся между собой по числу лепестков, но в целом они согласуются с нашим описанием, хотя в Индии по некоторым причинам в число чакр не включают центр на макушке головы, ограничиваясь только шестью чакрами. Венечный центр там называют Сахасрара Падма, лотос с тысячей лепестков. Меньшая чакра с 12 лепестками внутри него изучена, ими указывается правильно. Шестая чакра у них содержит 2 лепестка, а не 96, но, несомненно, они имеют в виду разделение этого центра на 2 половинки, упомянутые в первой главе. Расхождения в количестве лепестков не особенно важны. Например, в Чога-кундалини Упанишаде говорится о 16 лепестках сердечной чакры вместо 12, а в Дхьяна-бинду Упанишада Ди Шандилья Упанишада упоминают о 12, а не 10 спицах в пупочной чакре. Целый ряд работ также описывает другую чакру ниже сердца и несколько центров между межбровной чакрой и макушечным лотосом, которые имеют очень большое значение. В Дхьяна-бинду Упанишаде говорится, что лотос в области сердца имеет 8 лепестков, но, судя по описанию медитации на этой чакре, как мы увидим позже, возможно, это относится к вторичной сердечной чакре, о которой я уже упоминал. Также существуют некоторые разногласия относительно цвета лепестков, как видно из сравнительной таблицы Ви. Цвета лепестков лотоса. Наше наблюдение – Шатчакра Нирупана, Шива Самхита, Гаруда Пурана. Один огненно-оранжево-красный, красный, красный. Два – сияющий солнцеподобный, ярко-красный, солнцеподобный. Три – разнообразные красные и зеленые, голубой, золотой, красный. Четыре – золотой, ярко-красный, темно-красный, золотой. Пять – голубой, серебристый, светящийся, дымчато-лиловый, сверкающий золотой, луноподобный. Шесть – желтый и лиловый, белый, белый, красный. Неудивительно, что такие различия должны быть зарегистрированы, так как, несомненно, чакры разных людей и рас различаются так же, как и способности их наблюдателей. То, что мы описали в главе Ай, есть результат тщательных наблюдений множества людей, изучающих оккультизм на Западе, которые предприняли все возможное для сравнения своих наблюдений и подтверждения увиденного ими. Изображения чакр, сделанные индийскими йогами для своих учеников, всегда символичны и никак не отражают реальный вид чакр, но при этом стараются указать их цвета и количество лепестков. В центре каждого такого изображения находится геометрическая фигура, буква санскритского алфавита, животное и 2 божества, мужское и женское. Для примера рассмотрим изображение сердечной чакры из книги «Змеиная сила» Артура Авалона и попытаемся объяснить, что же означают различные символы чакр. Изображение чакр. Цель лая или кундалини-йоги та же, что и любой другой формы индийской йоги – соединить душу с Богом. А для этого необходимы усилия 3 видов – усилия любви, мысли и действия. Хотя в одной школе йоги особое внимание может уделяться только усилию воли учения Чога-сутры. В другой – главным образом предписывается великая любовь, так учил Арджуну Шри Кришна в Бхагавад-гите. Тем не менее, всегда подчеркивается, что усилия должны прилагаться во всех 3 направлениях. Патанджали предлагает начинающему такие 3 этапа. Тапас. Или очищение сватхья, или изучение духовного. И Ишвара Пранитхана, и постоянная преданность Богу. Шри Кришна, пояснив своему ученику, что мудрость – наиболее ценное средство служения и наибольшее жертвоприношение, которое можно совершить, добавляет, что она может быть познана только преданностью, исследованием и служением, и завершает свою речь знаменательными словами. «Мудрости научат тебя мудрецы, провидцы истины» в книге «У ног учителя», которая является одним из самых современных изложений восточных учений, упоминаются те же 3 усилия, ибо готовность кандидата включает умение различать практику хорошего поведения и развитие любви к Богу-гуру или учителю и человеку. Для понимания йоговских изображений чакр необходимо постоянно помнить, что они предназначены для помощи кандидату по всем трем направлениям развития. Необходимо, чтобы он овладел знаниями об устройстве мира и человека то, что сейчас мы называем теософией, и развил глубокую и сильную преданность через служение божественному прежде, чем он попытается пробудить внутренние слои кундалини и провести ее об этой силе, всегда говорят как о богинях, через чакры. Поскольку имеются в виду все эти три цели, в каждой чакре мы можем найти определенные символы, связанные с учением и преданностью. И вовсе не следует рассматривать их как какую-либо существенную или рабочую часть чакры. В службах либеральной католической церкви мы имеем западный пример того же, что и в коллективных практиках йоги. В церкви также пытаются одновременно стимулировать преданность и передавать духовные знания, практикуя магию, заключенную в церковных ритуалах. Мы также должны помнить, что древние йоги, скитаясь повсюду и живя в лесах, очень редко обращались к книгам на пальмовых листьях и поэтому нуждались в мнемонических средствах, подобных этим символам. Время от времени они усаживались у ног своих гуру, а потом могли легко вспомнить и повторить теософию, изученную при помощи знаков, аналогичных изображенным здесь. Индусская диаграмма сердечной чакры, картинка, пик-20. Джук. Сердечная чакра. Вряд ли возможно было бы пытаться полностью объяснить здесь символику всех чакр. Будет достаточно пояснить, что же могут означать их символы в случае сердечной чакры. Или анахаты, которая изображена на нашем рисунке. Одна из наибольших трудностей заключается в том, что для большинства этих символов имеется несколько различных интерпретаций. А индийские йоги, тщательно скрывая свои знания от исследователей, возвели непреодолимый барьер, каменную стену нежелания сообщать свои знания или мысли кому-либо, кроме ученика, который пришел с одной единственной целью – всецело посвятить себя лай-йоге, с готовностью провести в работе всю жизнь, чтобы достичь успеха. Сердечная чакра описана в Шат-чакра Нирупане, цитату из которой мы приводим ниже. Следующий лотос выше пупка в области сердца. Он красный, как цветок бандхука. Здесь живет Пуруша-дживатма. Этот лотос сердца нужно отличать от другого, восьмилепесткового лотоса, находящегося немного ниже его, на котором нужно сосредотачиваться при умственном почитании своего божества-покровителя. Здесь находится деревакалпа, исполняющая желания и сверкающий драгоценностями алтарь под ним. Это лотос с 12 лепестками и ярко-красными буквами. Кам, кхам, гам, гхам, нам, чам, чхам, джам, чхам, джнам, там, тхам. Здесь центр таттвы воздуха. Согласно Шат-чакра Нирупане. Область воздуха — это шестиугольник, образованный из двух треугольников, один из которых перевернут. Его цвет подобен дыму, потому что он окружен массами пара. Его биджа, АМ, сидит на белой антилопе, которая обозначает таттвы воздуха. Здесь находится Иш, высший господь первых трех чакр, и шакти, какини в гирлянде из человеческих костей, чье сердце смягчается питьем нектара, и шакти в форме перевернутого треугольника. Трикона, в котором находится золотой ванна-лингам, радостный от прилива желания, и хамса, как дживатма, подобный неподвижному пламени свечи в безветренном месте. Ниже околоплодника этого лотоса находится красный восьмилепестковый, обращенный вверх. В нем древо кальпы, украшенный драгоценными камнями алтарь с навесом над ним, украшенный флагами и всем подобным, являющийся местом умственного служения. Лепестки и буквы. Лепестки каждого лотоса, как мы уже видели, образованы первичными силами, излучаемыми внутрь тела вдоль спиц колеса. Число спиц определяется количеством энергетических составляющих той силы, которая проходит через данную чакру. В данном случае лепестков 12, а присвоенные им буквы, очевидно, символизируют определенную часть всеобщей творческой способности или жизненной силы, входящей в тело. Это буквы от К до Тх, взятые по порядку из санскритского алфавита. Этот алфавит необычайно научен. По-видимому, ни один из западных языков не имеет ничего подобного. И его 49 букв обычно располагаются в виде приведенной таблицы. Чтобы обеспечить достаточное количество букв, для всех 50 лепестков 6 чакр к 49 буквам добавляется еще лигатура кша. Таблица 6. Санскритский алфавит. Картинка пик 21. Для целей йоги-йоги принято считать, что этот алфавит включает совокупность человеческих звуков, которые с точки зрения речи являются материально расширенным выражением единого творящего созидательного звука или слова. Подобно священному слову «аум», звучание которого начинается сзади во рту звуком «да», пересекает его центр звуком «ду» и заканчивается на губах звуком «эмэх». Этот алфавит отображает всю творящую речь и таким образом набор сил. Соответствие между буквами и чакрами таково. 16 гласных относят к горловой чакре, буквы от ка до тха к сердечной, буквы от да до пха, пупочной буквы от ба до ла ко второй чакре, буквы от ва до са к первой чакре. Хайкша отданы аджна чакре, а лота сахасрары или венечная чакра, как считается, включает весь алфавит, повторенный 20 раз. Мотивы соответствия букв определенным чакрам нам не до конца ясны, но налицо увеличение числа сил по мере восхождения по чакрам. Возможно, что основатели школы Лая-йоги имели более детальные сведения об этих силах и использовали буквы для их обозначения так же, как мы используем буквы для обозначения углов геометрии или для излучения радия. Практика медитации на этих буквах, очевидно, должна как-то привести к достижению внутреннего звука, убивающего внешний, если использовать выражение из голоса безмолвия. Научная медитация индусов начинается с концентрации на представленном объекте или звуке, и только когда он прочно зафиксирован на нем, йог пытается перейти к осознанию его высшего смысла. Так, при медитации на учителя он сначала воображает его физический облик, а затем старается почувствовать его эмоции, понять его мысли и так далее. В таком понимании сущности звуков йог пытается перейти внутрь от звука, известного нам и произносимого нами, ко внутреннему качеству и энергии этого звука. Таким образом, это помогает ему провести свое сознание от плана к плану. Создается впечатление, что Бог творил разные планы, произнося этот алфавит, а наши слова есть его низшая спираль. В этой форме йоги стремящийся старается путем внутреннего погружения или лая вернуться по этому пути и, таким образом, приблизиться к божественному. В книге «Свет на пути» нас призывают вслушиваться в песнь жизни и стараться уловить ее скрытые или высшие тона. Мандалы. Шестиугольная мандала или круг, занимающая середину сердечного лотоса, взята в качестве символа воздуха. Считается, что каждая чакра связана с одним из основных элементов – землей, водой, огнем, воздухом, эфиром и умом. Эти элементы следует рассматривать как состояние материи, а не как то, что мы понимаем под элементами в современной химии. По своей сути они эквивалентны терминам – твердый, жидкий, газообразный, воздушный, эфирный – и в чем-то аналогичны нашим подпланам и планам – физическому, астральному, ментальному и так далее. Эти элементы отображаются определенными янтрами или символическими фигурами, которые даются согласно шат-чакра Нирупане и изображаются внутри околоплодника каждого лотоса, соответственно, таблица УУП. Иногда вместо желтого цвета указывается оранжево-красный, вместо дымчатого – голубой и вместо белого в пятой чакре – черный, хотя объясняется, что черный обозначает синий.
Таблица 7!
Символические формы элемента. Чакрамент – фигура, цвет. Земля – квадрат, желтый. 2 – вода, полумесяц, белый. 3 – огонь, треугольник, ярко-красный. 4 – воздух, 2 пересекающихся треугольника, шестиугольник. Дымчатый. 5 – эфир, круг, белый. 6 – ом, белый. Западному читателю может показаться удивительным, что ум помещается среди элементов, но так не кажется индусу, ибо он считает ум инструментом сознания. Индус смотрит на вещи своеобразно, с высочайшей точки зрения, по-видимому, часто даже с высоты монады. К примеру, в 7 главе Бхагавад-гиты Шри Кришна говорит: «Земля, вода, огонь, воздух, эфир, манасбудхи, принцип личности, ахамкара, вот 8 подразделений моей природы пракрити». Ниже он говорит об этих 8 как о своем низшем проявлении. Эти элементы связаны с идеей планов, как ранее объяснялось, но нет уверенности, что с ними как-то особенно связаны чакры. Но, несомненно, когда йог медитирует на этих элементах и соответствующих им символах в каждой чакре, он восстанавливает в себе схему планов. Йог может использовать эту медитацию как средство для поднятия своего центра сознания сквозь уровни плана, на котором работает, к 7 или высшему уровню, и затем перейти к чему-то еще более высокому. Совершенно независимо от возможности выхода на высший план, в полном сознании мы имеем здесь средство поднятия сознания до того уровня, где оно может почувствовать влияние высшего мира и получить впечатление свыше. Полученная и прочувствованная таким образом сила или влияние, без сомнения, и есть тот нектар, о котором говорят восточные книги, о нем мы еще скажем в связи с поднятием пробужденной кундалини к высшему центру — янтры. В книге «Тонкие силы природы» Пандит Рама Прасад дарит нам глубокое учение о мотивах выбора геометрических форм этих янтр. Его пояснения слишком длинны, чтобы воспроизвести их полностью, но можно очень кратко изложить некоторые основные его идеи. Он утверждает, что так как существует светоносный эфир, являющийся носителем света для наших глаз, то существуют и особые формы эфира для каждого из ощущений – обоняния, вкуса, осязания, слуха. Эти чувства находятся в соответствии с фигурами в янтрах, запах с твердым квадратом, вкус с жидким полумесяцем, зрение с газообразным треугольником, осязание с воздушным шестиугольником, слух с эфирным кругом. Распространение звука, по его мнению, имеет форму круга, так как звук распространяется во все стороны. Поэтому в пятой чакре находится круг. Распространение света, как он говорит, имеет форму треугольника, ибо любая точка в световых волнах движется немного вперед и под прямым углом к линии движения, так что, когда она завершает свое движение, образуется треугольник. Отсюда треугольник в третьей чакре. Пандит утверждает, что аналогичные движения в эфире имеются и в случаях осязания, вкуса и обоняния. Он также высказывает свои соображения относительно форм фигур, которые связаны с этими движениями в соответствующих чакрах животных. Антилопа с ее быстрыми ногами. Очень подходящий символ для воздуха – абиджа, семях. Мантра, то есть звук, в котором проявляет себя энергия, управляющая данным элементом, звучит как Я-М. Это слово произносится как буква УИ, сопровождаемая нейтральной гласной «да», наподобие звука в английской Индии, и носовым послезвуком, похожим на тот, что часто встречается во французском языке. Над буквой, представляющей этот звук, имеется точка. В ней божество, которому следует поклоняться в этом центре, трехглазый Иша. На рисунках других чакр можно увидеть слона. Символ земли из-за своей массивности. И эфира из-за своей выносливости, макару крокодила. В воде второй чакры, барана, в третьей чакре он считается огненным или агрессивным животным. Для определенных целей йог может представить себя сидящим на этих животных и использовать энергию, символизируемую их качествами, божества. В некоторых из этих мантр заложена замечательная идея, которую можно рассмотреть на примере широко известного священного слова «ауам». Считается, что оно состоит из четырех частей, да, уме и артхаматры. Вот как об этом говорит голос безмолвия. И тогда только можешь ты покоиться между крылами великой птицы. Воистину сладок отдых в крылах того, что не подлежит рождению и смерти, что есть аум на протяжении бесконечных веков. В примечании к этому ее Поблаватская пишет. Калахамса птица, дили лебедь. Надо бинду упанишада смотри рикведу, в переводе теософического Ававкумбхаканами говорит слог, а рассматривается как ее правое крыло, как левое, артхаматра полмеры считается ее головой. Йог, достигнув в своей медитации последнего, третьего слога, переходит к четвертому, который само безмолвие. В этом молчании он думает о божестве. В разных книгах чакрам приписываются разные божества. К примеру, в шат-чакра Нирупане Брахма Шива и Вишну помещены в первой, второй и третьей чакрах, соответственно, в других чакрах размещены разные формы Шивы. Но Шива Самхита и некоторые другие источники упоминают Ганешу, слоноголового сына Шивы, в первой, Брахму во второй и Вишну в третьей чакрах. По-видимому, различия обусловлены культовыми особенностями сект. Вместе с Иша в рассматриваемой нами чакре имеется и женское божество – Шакти Какинь. Шакти означает сила или способность. Сила мысли описывается как Шакти ума. В каждой из шести чакр есть одно из женских божеств – Дакини, Ракини, Лакини, Какини. Шакини и хакини, отождествляемые с силами, управляющими различными дхату или телесными субстанциями. В этой сердечной чакре какини сидит на красном лотосе. У нее четыре руки, так как она имеет четыре силы или функции. Двумя руками, как Иша, она дарует благо и рассеивает страхи. Две другие ее руки держат петлю и видоизмененный символ египетского креста Ангх и череп, несомненно, символ побежденной низшей природы, медитация тела. Иногда медитации, обычно предписываемые для этих чакр, предназначаются всему телу в целом. Об этом следующий отрывок из йога-таттва Упанишады. Существует пять элементов – земля, вода, огонь, воздух, эфир. Так как тело состоит из пяти элементов, то оно делится на пять областей. Говорят, что от ступней до колен идет область земли. Она четырехугольна по форме, желтого цвета, и ей соответствует буква «Ла». Медитация на этой области должна проводиться так. Задержав дыхание со звуком «Ла» вдоль области земли от ступней до колен, надо представить себе Брахму золотого цвета с четырьмя лицами и медитировать на нем. От колен до ануса простирается область воды. Вода имеет форму полумесяца, белый цвет и букву «Ва» для ее биджи-семени. Поднимая дыхание со звуком «Ва» вдоль области воды, необходимо медитировать на боге Нараяне, имеющем четыре руки и венец на голове, цвет его. Цвет кристалла чистой воды, одет он в оранжевые одежды и неувидаем. От ануса до сердца идет область огня. Огонь треугольной формы красного цвета и биджа семев его, буква «Ра». Поднимая дыхание, ставшее сверкающим через звук «Ра», вдоль области огня надо медитировать на рудре, имеющем три глаза, исполняющем все желание, цвет его. Цвет полуденного солнца, он посыпает все вокруг священным пеплом и имеет довольное выражение лица. От сердца до середины межбровья идет область воздуха. Воздух шестиугольной формы, черного цвета, и сияет с буквой «Яя», поднимая дыхание вдоль области воздуха, необходимо медитировать на Ишваре, Всеведущем и Многоликом. От центра между бровями до верхушки головы идет область эфира. Он округлой формы, дымчатого цвета и сияет с буквой «Х». Поднимая дыхание вдоль области эфира, необходимо медитировать на Садашеве, как надающем счастье, как имеющем форму бинду капли, как в великом Деве, как имеющем форму эфира, как сияющим, словно чистейший кристалл, как носящим молодой месяц на своей голове, как имеющим пять лиц, десять голов и три глаза, как имеющим приятное выражение лица, как вооруженного всеми видами оружия, как украшенным всеми украшениями, как имеющим богиню уму в одной половине своего тела, как готовым дарить благосклонность и как причину всех причин. Приведенные отрывки в некоторой степени подтверждают наше предположение, что иногда те принципы, на которых нас просят медитировать, применяются к частям тела с чисто мнемоническими целями, а не с прямым намерением воздействовать на них. В центре сердечного лотоса изображен трикон или перевернутый треугольник. Так не у всех центров, а только у корневой, сердечной и межбровной чакр. Эти чакры содержат три специальных грандхи, или узла, через который кундалини должна пробивать дорогу по пути своего следования. Иногда первый узел называют узлом Брахмы, второй – узлом Вишну, третий – узлом Шивы. Кажется, здесь символически заложена идея о том, что пронизывание этих чакр каким-то образом влечет за собой особые изменения состояния, по-видимому, от личности к высшему «я», а затем к монаде, то есть к тем областям, которыми, можно сказать, управляют данные аспекты. Однако это может быть верно уже во вторую очередь, ибо мы наблюдали, что сердечная чакра получает впечатление от высшего астрала, горловой центр от ментала и так далее. Божество каждого такого треугольника представлено в виде лингама или инструмента порождения. Дживатмат, буквально живое «я», указывающий вверх, подобно пламени свечи, есть эго, которое представлено в образе пламени, неколеблемого ветром, потому что ему, в отличие от личности, не причиняют страдания обстоятельства материальной жизни. Вторичный сердечный лотос. Второй маленький лотос, расположенный под сердечной чакрой, также является характерной особенностью этого центра. Он используется для медитации на изображение гуру или аспекта божества, который или особенно привлекает, или назначен для поклоняющегося. Истово верующий представляет себе остров самоцветов, на котором растут прекрасные деревья и есть алтарь для богослужения. В Кхиранда Самхите это описано так. «Пусть он созерцает море нектара в своем сердце. Посреди этого моря есть остров драгоценных камней, даже песок на нем из измельченных бриллиантов и рубинов. Повсюду на острове растут деревья кадамба, покрытые прекрасными цветами. А возле них, как защитная стена, ряд цветущих деревьев, таких как малати, малика, жати, кесара, чампака, париджата и падма, и аромат их цветов распространяется вокруг». В центре этого сада йог должен представить ставить себе прекрасное дерево кальпа с четырьмя ветвями, представляющим четыре веды, и что они усыпаны цветами и плодами. Там жужжат насекомые и поют птицы. Под этим деревом пусть он представит себе дорогой помост из драгоценных камней, на нем великолепный трон, инкрустированный драгоценностями, и что на троне этом сидит его особое божество, как научил его гуру. Пусть он созерцает присущую ему форму, украшение тела этого божества. Медитирующий воображает эту прекрасную картину настолько живо, что на некоторое время погружается в собственные мысли и совершенно забывает внешний мир. Процесс этот, однако, не всецело воображаемый, ибо он является средством достижения постоянной связи с учителем. Как образы людей, созданные теми, кто после смерти попал в высший мир, наполняются жизнью их эго, так и учитель наполняет своим истинным присутствием мыслеформу, произведенную его учеником. Через эту мыслеформу может быть дано истинное вдохновение, а иногда и наставление. Относительно этого интересен пример старого индуса, жившего как йог в деревушке округа Мадрас, который утверждал, что он был учеником учителя Морьи. Около 45 лет тому назад этот учитель путешествовал по Южной Индии и зашел в селение, где жил этот человек, ставший его учеником. Старик утверждал, что он не потерял связи со своим учителем даже после его ухода, поскольку тот имел обыкновение часто являться ему и наставлять его через внутренний центр. Индусы придают большое значение необходимости гуру или учителя, и когда находят его, поклоняются ему с великим почитанием. Они постоянно повторяют, что он должен считаться божественным. В Теджобинду Упанишаде говорится: «Самый дальний предел всех мыслей есть гуру». Они утверждают, что даже когда думают о славных качествах божества, то это представление все равно преуменьшает совершенство учителя. Мы, знающие учителей, ясно понимаем истинность этого. Ученики находят в своих учителях высоты сознания, прекрасные и славные, превышающие все ожидания. И это не значит, что они считают учителя равным Богу. Но та часть божественного, которой достиг учитель, затмевает их предыдущие представления об этом. Эффекты медитации на сердце. Шива Самхита так описывает преимущества, которые, как говорят, обретает йог при медитации на сердечном центре. Он получает неизмеримые знания, знает прошлое, настоящее и будущее. Обладает яснослышанием, ясновидением и может перемещаться по воздуху по своему желанию. Он видит адептов и богинь, известных как йогини, обладает силой, известной как хичари, и побеждает созданий, действующих в атмосфере. Тот, кто ежедневно размышляет о скрытом баналинге, без сомнения приобретает психические силы, называемые кхичари – передвижение по воздуху, и пхучари – перемещением по своему желанию по всему миру. Нет необходимости комментировать, это поэтическое описание различных энергий, ученик и сам прочтет между строк. Хотя здесь кое-что следует понимать и в буквальном смысле слова, ибо в Индии много удивительного. Это и таинственная сила огнеходцев, и совершенно изумительная гипнотическая способность фокусников, демонстрирующих знаменитые трюки с канатом, и другие подобные чудеса. Кундалини, индийские йоги, для которых были написаны дошедшие до нас книги, особенно не интересовались физиологическими и анатомическими особенностями тела, а занимались практикой медитации и пробуждением кундалини для повышения своего сознания или достижения высших планов. Это, вероятно, и послужило причиной того, почему в санскритских работах мало или вообще не говорится о поверхностных чакрах, но много о центрах в позвоночнике и о процессе прохождения через них кундалини. Кундалини описывается как деви или богиня, сверкающая как молния, которая спит в корневой чакре, свернувшись словно змея, в 3,5 оборота вокруг свайамбхулинга и закрывая своей головой вход в сушумну. Ничего не сказано о том, что внешний слой этой силы активен у всех людей, но подчеркивается, что даже когда она спит, кундалини поддерживает дыхание всех живых существ. И они говорят, как о шабда-брахмане в человеческом теле. Шабда означает слово или звук. Таким образом, здесь упоминается третий аспект логоса. Говорится, что в процессе сотворения мира этот звук исходил в 4 этапа. Возможно, мы не сильно ошибемся, если соотнесем это с нашими западными концепциями 3 состояний тела-душа, дух и 4-го как соединение с Богом или с вездесущим духом. Пробуждение кундалини. Цель йогов – пробудить спящую часть кундалини, а затем заставить ее постепенно подняться по каналу сушумна. Для этого предписаны различные методы, включая использование воли, особые способы дыхания, мантры, разнообразные позы и движения. В Шива-самхите описаны 10 мудр, которые названы лучшими для этой цели. Большинство из них включают в себя все перечисленные одновременно. Показывая эффект одного из таких методов, Артур Авалон описывает пробуждение внутренних слоев кундалини следующим образом. Тепло в теле становится очень сильным, и кундалини, чувствуя это, пробуждается от своего сна подобно тому, как змея, которую ударили палкой, шипит и выпрямляется. Затем она входит в сушумну. Говорится, что в некоторых случаях кундалини может пробуждаться не только усилием воли, но и при травме от удара или при физическом воздействии. Недавно я слышал от одного из наших лекторов по теософии, что он столкнулся с таким примером во время своего путешествия по Канаде. Женщина, совсем ничего не знавшая об оккультизме, упала со ступенек подвала в своем доме. Некоторое время она пролежала без сознания, а, очнувшись, стала ясновидящей и обрела способность читать чужие мысли и видеть происходящее в каждой комнате дома. Этот дар остался у нее навсегда. Предполагается, что в данном случае при падении женщина получила удар в точно такое место и точно такого характера, что это привело к частичной активности кундалини. Конечно же, точно так же искусственно мог быть простимулирован любой центр. Иногда в книгах рекомендуется медитация на чакрах без предварительного пробуждения кундалини. Похоже, именно это имеется в виду в следующих стихах Гаруды Пураны. Муладхара, Сватхиштхана, Манипурака, Анахата, Вишудхи, а также Аджна называются шестью чакрами. Нужно последовательно медитировать на чакрах на Ганишу, на Витхи и Брахмов, на Вишну, на Шиву, на Дживу, на Гуру и на Парабрахман, всепроникающий. Совершив с непоколебимым умом поклонение ментально на всех чакрах, ученику следует повторять Аджапа Гайтри в соответствии с наставлениями учителя. Он должен медитировать на Рандхре с перевернутым тысячелепестковым лотосом, на благословенном учителе внутри Хамсы, чьи лотосоподобные руки освобождают от страха. Он должен воспринимать тело свое как бы омываемым потоком нектара от ног его, совершив обряд пятикратно пасть ниц и воспеть хвалу ему. Затем следует медитировать на кундалини, как двигающийся вверх и вниз, проходя через шесть чакр и свернутый в 3,5 кольца. Затем следует медитировать на месте, которое называется сушумна, которое исходит из рандхр. Этим он продвигается к высшему состоянию Вишну, подъем кундалини. Книги скорее намекают, чем объясняют, что происходит, когда кундалини поднимается по каналу сушумна. Позвоночник там называется мерудандой, жезлом меру, центральной осью творения, вероятно, тела. Говорится, что внутри него имеется канал, называемый сушумна, внутри него другой канал, называемый ваджрини, а внутри его еще один третий, называемый читрини, который тонок, как паутина. На него нанизаны чакры, словно узлы на стволе бамбука. Кундалини поднимается по читрини мало-помалу, по мере того, как йог использует свою волю в медитации. За одну попытку она может и не пройти слишком далеко, но в следующий раз она уже продвинется немного дальше и так далее. Когда она подходит к какой-либо чакре или лотосу, она проникает в него, и цветок до этого повернутый вниз поворачивается вверх. Когда медитация заканчивается, ученик возвращает кундалини назад по тому же пути в Муладхару. Но в некоторых случаях она отводится только до сердечной чакры, и здесь проникает в то, что называется ее обителью. В некоторых книгах говорится, что кундалини находится в пупочной чакре, но нам никогда не доводилось видеть ее там у обычных людей. Может быть, это утверждение относится к тем, кто уже поднял ее и таким образом имеет своего рода запас змеиной силы в этом центре. Также поясняется, что в процессе медитации по одному из вышеупомянутых способов кундалини по мере восхождения проходит через каждую чакру, пробуждая скрытые надсюда и термин лаю психологические функции данного центра. В каждой чакре, в куда она входит, жизнь усовершенствуется. Но поскольку цель кундалини – достижение высшей чакры, она восходит далее, пока не достигнет самого верхнего центра – лотоса Сахасрары. Здесь, как образно говорится, она наслаждается блаженством соединения со своим властелином Парамашивой. А возвращаясь назад по своему пути, она возвращает каждой чакре ее характерные способности, но значительно улучшенные. Все это описывает процесс частичного транса, в который неизбежно входит глубоко медитирующий, концентрируя все внимание на некой возвышенной цели. На некоторое время ему следует прекратить обращать внимание на различные звуки и видения, которые окружают и разыгрываются в немецкий Авалон, отмечает, что вообще от начала практики и до направления кундалини в Сахасрару, как правило, уходят годы, хотя в исключительных случаях это может быть проделано за короткое время. С практикой приходит легкость, и говорят, что обретший опыт может поднимать и опускать шакти всего за час, хотя он совершенно свободно может оставлять ее в макушечном центре сколь угодно долго. Некоторые авторы указывают, что по мере поднятия кундалини по телу, в части, находящейся ниже той, которую она проходит, усиливается ощущение холода. Это, несомненно, верно для тех особых практик, в которых йог входит в транс на длительное время, но не при обычном использовании этой силы. В тайной доктрине ее П. Блаватская ссылается на случай с йогом, найденным на острове вблизи Калькутты. Его конечности уже обросли корнями деревьев. Она добавляет, что его извлекли, обрезав корни, но при попытке разбудить его телу нанесли так много повреждений, что он умер. Также ее П. Блаватская упоминает о йоге близ Аллахабада, который с целями, несомненно, хорошо им осознаваемыми, оставался неподвижно сидящим на камне в течение 53 лет. Его чела или ученики каждую ночь мыли его в реке и затем поднимали обратно. Днем его сознание иногда возвращалось в физический мир, и тогда он мог разговаривать и учить. Цель кундалини. Заключительные стихи Шатчакра Нирупаны прекрасно описывают завершение пути кундалини. Деви, что есть шутха-саттва, пронзает три лингама, и, достигнув всех лотосов, которые известны как лотосы Брахманади, сияет там в полноте своего блеска. С этого времени в своем утонченном и неуловимом состоянии, блестящая, как молния и изящная, как волоконцы лотоса, она идет к пламенеподобному светящемуся Шиве, высшему блаженству, и вдруг вызывает блаженство освобождения. Прекрасная кундали пьет превосходный красный нектар, истекающий из пара Шивы, и возвращается оттуда, где сияет вечное и трансцендентальное блаженство во всей своей славе по пути Кула, и входит в Муладхару. Йог, который уже достиг непоколебимости ума, совершает приношение Тарпанух, Иштадевати и Деватам шести чакр, Дакини и другим, с тем потоком божественного нектара, который находится в сосуде Брахманда, из которого он получил знания через цепь преемственности гуру. Если йог, преданный лотосоподобным ступням своего гуру, с невозмутимым сердцем и сконцентрированным умом, читает этот труд, который есть высший источник знания об освобождении и является безупречным, чистым и самым тайным, то, несомненно, его разум танцует у стоп его Иштадеваты. Подобно нам, индусы придерживаются мнения, что результаты лая-йоги могут быть достигнуты методами всех систем йоги. В семи школах Индии и среди учеников на Западе все, правильно понимающие, стремятся к самой высокой цели человеческого устремления, к той свободе, которая выше, чем освобождение, потому что она включает не только союз с Богом в высших сферах внеземного проявления, но также и те энергии на каждом плане, которые делают человека адхикари-пурушей, исполнителем или работником на службе Бога. В деле поддержки миллионов людей, с трудом идущих вперед к славе и счастью, которые ждут всех нас. Ом Айм Клим. Индивидуальность, не путать со значением, придаваемым этому термину в психологии, редактор 2. 1925. 3 Павел Зайзерик Дебл. 4. В индийских книгах селезеночная чакра не описывается, вместо нее выделяется центр, называемый Сватхистхана. Он расположен в начале половых органов и также имеет 6 лепестков. Мы же считаем, что пробуждение этого центра крайне нежелательно, ибо это таит в себе серьезные опасности. В египетской схеме саморазвития против подобного пробуждения даже были разработаны специальные меры предосторожности «Жизнь, скрытая в масонстве» с 123.5. В этом электронном варианте размеры будут примерно соответствовать приведенным в оригинальном издании, если рассматривать их на 14-дюймовом мониторе с разрешением 600x800 или на 17-дюймовом с разрешением 768x1024. 6. Слово «кундалини» происходит от слова «кундала» — кольцо, запястье. Об этой силе говорят как о свернувшейся кольцом, потому что она подобна свернувшейся кольцом спящей змее и потому что природа ее. Спиральная да, Авалон змеиная сила. ЗЗФ. Примечание редактора 7. Тайная доктрина Т. 3 страницы 480-414 английский в русский. 8. Тайная доктрина Т. 3 страницы 510-442. 9. Тайная доктрина Т. 30 520-451. 10. Жизнь, скрытая в масонстве. С. 274-275. 11. Термин «атом» означает в этой книге не химический атом элемента, а первичную единицу материи, существующую на высшем подплане каждого из планов природы. Аналогично, термин «молекула» относится к группе таких атомов, подобно тому, как и химические атомы образуют молекулы. Редактор 12, Eccled Chemistries, 25 по второму 1919 и по третьему изданию 1951.
13.
В современной анатомии нервную систему человека делят на центральную и периферическую. Составной частью периферической нервной системы является вегетативная нервная система, которая по функциональным признакам делится на симпатическую и парасимпатическую части. Примечание переводчика 14. Нервы по современным воззрениям составляют периферическую нервную систему. Примечание переводчика 15.
СОВР
парного симпатического ствола. Примечание переводчика 16. Блуждающий нерв входит в парасимпатическую часть вегетативной нервной системы. Примечание переводчика 17.
Безент.
Стеди инконшеснес с 160. 161. 18. Полное объяснение этого представления об атомах, а также далее приведенного строения кислорода дано в оккультной химии Ледбетера и Безант, а также в экстрасенсорном восприятии кварков Стивена Филлипса, где наблюдения Ледбетера рассмотрены с точки зрения современной кварковой теории. Примечание редактора 19.
Пи.
Блаватский за Secret Doctrine Ties 306. 20. Ледбетер за Inner Life. 21. Эранда Самхита. Secret Books F за Hindus Series. 61-62 священные книги из индийской серии. Перевод Шри Чандры Видьярнавы. Текст опубликован в Севу. 22. Гаруда Пурана. 15-си. 40-43. Священные книги из индийской серии. Перевод Вуда. 23.
Безент.
Estedy in Consciousness. 252. 24.
Вот.
Рая Йог за Eccled Training F за Hindus. 25. Опубликовано в сборнике йогических текстов «Путь Шивы», Киев, 1994. Общество ведической культуры. Примечание переводчика 26. А. Авалон в своей книге описал и подробно объяснил учение о кундалини, а перевод Шатчакра Нирупаны, описание шести чакр, шел в качестве одного из приложений к книге, но в издание русского перевода «Змеиной силы» не включен. Недавно он был опубликован в сборнике йогических текстов «Путь Шивы», Киев, 1994. Общество ведической культуры. Примечание переводчика 27. Арсер Эвелон за Serpent Power. Второе издание С. 64. Приведенный здесь текст, взятый, по всей видимости, из русского издания упомянутой книги, не совпадает дословно с приведенным Ледбетером, поскольку, вероятно, взят непосредственно из перевода с санскрита. Последний же абзац отсутствовал в русском переводе. Смотри, Артур Авалон.
«Змеиная сила».
Киев, 1994, страница 86-87, А28. Это может показаться странным, если не учитывать, что белый — это синтез всех цветов, а все наши цвета — лишь один короткий участок в космическом спектре, и занимает он в нем именно позицию синего. Примечание редактора 29. Раме Пресет, Nature Finer Forces C, двух и далее, выпущено под названием «Невидимые силы природы в СЭП». Секреты тантрического дыхания М. 1998. 30. Естественное имя чего-либо — это звук, который произносится действием движения сил, составляющих его. Поэтому говорится, кто мысленно или устно произнесет с творческой силой природное имя чего-либо, тот приносит в бытие вещь, которая породила это имя, да, Авалон. «Змеиная сила», Киев, 1994, страница 70. Примечание переводчика 31. Русский перевод дан в СОП. Пучивы. 32. Эранда Самхита. 6.2.8. Перевод Шри Чандра Видьярнова.
33.
Шивы Самхита. Ви. 86.88. 34. А. Авалон. Змеиная сила. Киев. Киев. 1994. Страница 85. 35. Змеиная сила. С 142. 36. Рассказывают, что подобный же эффект произвела упавшая со шкафа на голову спящего человека медная статуя Будды. Примечание редактора 37. Гаруда Пурана 15, 72, 76, 83 и 87. 38. Голос безмолвия. Фрагмент Ай. 39. Тайная доктрина. Тетрисе. 544-474. Сорок. Шат-чакра Нирупана 51-53-55. Взятый из флибустых П.Э.Б. Флибюста. Нетби 69930. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram. AI Audiobooks слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.